Москве 7 часов 6 минут. Доброе утро. Вас приветствует Елена Лиховская.
Я Александр Плющев. Доброе утро. Пятница. Так неожиданно, так необычно, непривычно.
Последний день января, еще к тому же 31 число. Еще недавно был последний день декабря и года, а тут, на тебе, последний день января. Планета несется все быстрее. Нам надо успеть обсудить все. И для этого у нас теперь 4 часа. Скоро разворот, по моим данным, будет выходить. 24 часа в сутки утренний. Да, а почему нет?
В конце концов,
да, и это нормально, мне кажется. Начнем с того, что пишет различная пресса, и не только пресса, кстати, совершенно. Ваш любимый Сергей Борисович Пархоменко поможет нам сказать «Спокойной ночи, Америка». Сегодня поговорим с ним о том, как он видит процедуру импичмента своими глазами, что называется. Не только вечером Сергей Борисовичу выступать, но и по утрам. Я надеюсь, в 7 часов 35 минут обсудим разные ипостаси Владимира Путина. В 7.46 новая звезда ваших предпочтений, экономический обозреватель Владимир Левченко. Особенно тех, кто смотрит на Ютьюбе, потому что там есть на что взглянуть, правда. Посмотрите, зайдите к нам на Первый Эховский и посмотрите на Елену Лиховскую в том числе. И, ну и вообще на то, что здесь у нас происходит, на канал в Ютьюбе или Яндекс Эфир, кстати, тоже работает. Ну все, давайте поехали.
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Наверное, с коронавируса начнем. Очень много про него пишут. Тут Роспотребнадзор, вот я видела, выпустил рекомендации на сайте газеты «Коммерсант». Можно с ними ознакомиться. Там говорится, что никаких приветственных рукопожатий, никаких приветственных поцелуев не надо. Что от этого лучше отказаться до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.
У меня главный вопрос. Можно ли целовать иконы? Можно ли с иконами, так сказать, вот все это
там
производить?
Нет никаких замечаний на этот счет.
Так сказать, они дезинфицируют то, что там происходит.
Там только есть рекомендация дезинфицировать все, что можно.
Вот, ну, не исключено, да. Не исключено, что с иконами можно. И запросто это можно делать. Ну, не знаю. В общем, такой рекомендации мы не получали. Китайские чиновники, между тем, утаили часть информации о коронавирусе. Боже, как мы удивлены.
Мы вчера обсуждали, верите ли вы, но немножко у нас другое голосование было. Верите ли вы, что коронавирус действительно не завезли в Россию или нет? Официально у нас нет подтвержденных случаев, так? Мы спрашивали слушателей, верите ли вы, что коронавируса в стране нет.
Ну, да.
Вот, и мнения разделились, не все доверяют официальным данным. В Китае, оказывается, тоже.
Надо же, какая новость. Мы думали, что у нас, что в Китае, все честно, и все рассказывают, все открыто. Но, ты знаешь, это действительно новость, эта история выглядит действительно удивительно, потому что Китай, казалось бы, делает все, чтобы показать, как он будет борется с коронавирусом, как он борется с эпидемией.
Вроде когда они выбрали такую политику открытости, что мы вам все рассказываем подробно, посмотрите, мы подробно освещаем все принимаемые меры. А тут, казалось бы, и сильно они укрыли, сильно много укрыли данных.
Да, «Медуза» об этом пишет и рассказывается о том, что все-таки несколько недель скрывалась реальная информация об эпидемии нового коронавируса. Компании против чиновников осторожно присоединились центральные СМИ, подчиняющиеся ЦК партии. То есть для меня это примерно одно и то же. Тут чиновники и там чиновники. Одни чиновники против других или сами против себя. Ну, не знаю. В общем, разберетесь. Прочитайте об этом в «Медузе». И, кроме того, там о том, что когда первые больные появились за пределами Китая, в Ухане неделю не регистрировали ни одного нового случая заражения. Я теперь не удивлен тому, что, помнишь, мы говорили о том, что первым, на самом деле, в мире на эпидемию среагировал искусственный интеллект.
Угу.
Там была программа, был стартап, но он есть до сих пор, который впервые дал такие рекомендации или такие данные о том, что в Китае происходит что-то неладное с эпидемиологической ситуацией. Ну вот, значит, в «Медузе» подробно о том, что чиновники что-то скрывали. Что, еще есть про...
На Фонтанке есть про туристов, которые поехали в...
Наоборот, эти здесь у нас. В смысле, не наши там, а здесь у нас.
Да.
Или
там
наоборот, наши
туристов
там,
из Петербурга,
наши,
которые там застряли на охваченном коронавирусом Хайнане. Вот. Речь идет о городе Санья же, правильно, у нас как-то...
Думаю, да.
Санья, да. Читатель сайта «Фонтанка» Константин вместе с группой примерно из 20 петербуржцев прилетел в Санью 25 января через оператора Nextur. И в тот момент новости о распространяющемся вирусе не были основанием отменить поездку в Китай. Он говорит, что нам ничего не говорили. Было предупреждение на сайте Ростуризма о том, что нежелательные поездки. Ну и якобы ему пригрозили штрафом за отказ от этого тура. После отъезда группы компания написала на своем сайте, что продажи туров в Китай по линии Nextur остановлены. Он говорит о том, что мы поняли о том, что происходит в Китае, только когда приехали туда. Только приехав в Китай, мы поняли, насколько ситуация непростая. То есть, ну, считает, что это было не совсем справедливо. Столкнулся с недостатком информирования.
Ну, вот видишь, мы все говорим, что они стараются. Ничего подобного. На самом деле, про информирование у нас тоже поговорим после 9 часов. И вообще, как коронавирус не просто шагает по планете, но и как-то все ближе подбирается к нам. Если не фактически и физически, то уж ментально точно. Тем временем МБХ Медиа задается о том, что такое орбидол. Ну, мы тут подробно говорили о фуфломицинах различных. Вот. И, в частности, что такое орбидол, спрашивает МБХ Медиа сам себя, он вообще работает или нет. Препарат этот был еще в советские годы разработан, но его расцвет приходится на 2000-е годы. Пишут об этом, значит, дело в том, что... Ну, производство, которое компания «Фармстандарт», контроль над которой Роман Абрамович передал своим соратникам Виктору Харитонину и Егору Кулькову, вот она получила эксклюзивное право на производство и реализацию орбидола. И бывший замминистра здравоохранения и соцразвития Татьяна Голикова за активную поддержку препарата получила прозвище «Мадам Орбидол».
Вот. Здесь... А что, красиво звучит?
Да, рекламировал его и Путин. Был сюжет, где он интересуется в аптеке, почем орбидол. Вот, есть ли он вообще в наличии.
Он не так часто ведь в рекламе участвует. Вот мороженое рекламирует раз в год, например.
Кстати, мороженое плохое, надо признать. Вот, даже хорошее, я бы так сказал. И сейчас продукты этой линии, которую он там рекламировал в мороженом, они разошлись не только мороженое, там все, там молочка вся. Ну, они разошлись и очень мощно представлены на рынке. Действительно неплохие. А вот что с орбидолом, читайте на МБХ Медиа.
Да, я хотела сказать про продавщицу, наверное, что она тоже могла бы стать очень популярным персонажем, но ее же так никто и не нашел. Она появляется только в принципе.
Работает один день в году. Вот это работа мечты, знаешь, как это бывает в вакансии, там работа мечты, наблюдать за коралами где-то там или там.
Это вроде того.
На острове почти медуз.
Продавать Путину мороженое один
вот,
раз
да,
в год.
Один
ты бы пошел,
году.
Саш?
Ну, я не знаю, я боюсь, что на мне бы плохо сидел передничек. Вот. Меня бы просто не взяли. А я-то с удовольствием один в день году приходишь, выдаешь и говоришь, что у тебя нет сдачи с 5000.
Московское время 7:15.
Каждый понимает, что в результате Мирзяев может замениться на Мирзяева.
Отбивка номер 2.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Давай еще, может быть, одну-две публикации из непечатной прессы.
Ну, давай, я хочу прочитать про, ну, рассказать больше.
Давай.
Про журналистку Анну Никитину, которая рассказывала об избиении, при обыске у Евгения Манюрова, открывшего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Ну, вы помните эту историю, была тут перестрелка в центре города. И после этого журналистка Анна Никитина раньше силовиков приехала к матери человека, которого который, как считает следствие, открыл стрельбу. И еще тогда сотрудники ФСБ очень резко отреагировали на ее появление в квартире. И, значит, после этого она стала сталкиваться с давлением. И вот Анна Никитина рассказала базе, изданию, интернет-изданию «База», что утром, вчера утром, когда она выходила из подъезда своего дома, к ней подошел мужчина, еще один человек ждал в машине. Никитина говорит, что она была знакома с подошедшим к ней человеком, но уже около десятка лет с ним не общалась. И на тот момент он работал в ФСБ. Этот мужчина стал убеждать журналистку отказаться от претензий по поводу избиения. Избиение какое? Напомню, в доме, где проходил допрос, ее ударил сотрудник ФСБ. Ну, вот она рассказывала об этом подробно.
Мы переходим к прощанию, ну как прощанию, на сегодняшний день с Соединенными Штатами Америки, где постепенно наступает ночь. И, как вы знаете, там продолжается история с импичментом. У нас было несколько наших коллег, которые помогали нам разобраться с тем, что там происходит во всех перипетиях. И вот, если вы помните, там фигурировала книга Джона Болтона, в которой он там рассказывал про то, какие решения, каким образом принимал президент Трамп. И вот вчера публикация этой книги как бы встала под вопрос, поскольку Белый дом возражает против этого, вот, считая, что там могут быть секретные некие сведения содержаться. Ну и, соответственно, вся эта история крайне развивается, крайне интересно развивается. У нас на связи ведущий нашей программы «Суть событий» Сергей Пархоменко. Сергей Борисович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, да. Да, добрый вечер. У меня ночь глубокая. Вот. А вам добрый.
Да, тогда доброй ночи. Сергей Борисович, как вот там? Вы находитесь там довольно давно, постоянно иногда приезжаете сюда, но тем не менее фактически все время в этой каше варитесь, в этой повестке, да? Как это воспринимается вашими глазами? Ну, мы так вчера, когда обсуждали, я решил, так сказать, процедура как зрелище, поскольку импичмент – это во многом все-таки процедура.
Ну да, это действительно смотрится как спектакль, и много раз самого себя поздравишь с тем, что в общем, в некотором роде это меня не касается. Это не мой президент, не мои выборы, не мои демократы, не мои республиканцы. Голосовать мне не предстоит, и я могу, в общем, смотреть за этим совершенно со стороны и, так сказать, любоваться или ужасаться этому спектаклю, и это меня, надо сказать, немножко успокаивает.
Уточню, Сергей да. Борисович, вот вы говорите, что порадоваться, да, тому, что это не мой президент и так далее. Значит ли это, что вы некоторым образом сочувствуете американцам, что им приходится там делать выбор, это их демократы, это их президент
и так далее? Ну, вообще, это, между нами говоря, это ужасно. Вот то, что у них сейчас происходит с выбором, не с выборами, а с выбором вообще в целом, это черт знает что. Потому что на одной стороне у них Трамп, а на другой стороне, давайте я это скажу, опять же, мне не страшно, я в этом не участвую. Совершеннейший паноптикум из каких-то кошмарных уродов. Вот, собственно, в среду, в понедельник, 3 марта, будет чрезвычайно важное событие. Будут первые праймерис. Ну, не совсем праймерис, они там тут называются кокус, это чуть-чуть другая процедура. Но, в общем, первый раз, и обычно считается, что это очень важный раз, с этого как бы начинается новый важный этап американских выборов, остается сильно меньше года, собственно, до дня голосования. Первый раз появится очевидный лидер. Ну, или там, может быть, небольшая группа лидеров, 2 или 3 человека. Смотришь на них и думаешь, господи, какое счастье, что мне не надо из них никого, вот лично мне, не надо из них никого выбирать. Потому что лидирует у них там сейчас Берни Сандерс, совершенно чудовищный, совершенно выживший из ума старикашка. Есть соперница с ним, мадам под названием Элизабет Уоррен, которая абсолютная мизулина, один в один, вот что внешне, что потому, что у нее внутри головы творится. Есть человек, на которого все очень рассчитывали, что сейчас он придет, солидный, серьезный политик, недавно совсем был вице-президентом, причем вице-президентом при очень важном в американской истории президенте Обаме, Джо Байден. Ну, совсем, что называется, не тянет. Он, конечно, поздоровее их всех выглядит, но просто ментально здоровее немножко. Но все равно как-то представить себе, что вот это лидер избирательной кампании и главный оппонент вот этого ужасного Трампа, тоже невозможно себе представить. На Блумберга надеялись, ничего особенного, как-то пока у него не получается, он тащится по всем опросам где-то далеко в хвосте. В общем, зрелище на самом деле ужасное. И машинка эта сломалась. Вот надо мной здесь все смеются, когда я здесь где-то в разговорах просто дружеских с американцами это говорю. Я говорю, ребята, вы отдайте отчет, что ваша машинка не работает. Вот эта вот машинка, которая раз в 4 года на протяжении 2 веков выдавала вам 2 очень хороших кандидатов. Собственно, зачем нужны республиканцы и демократы? Вот за этим. Чтобы раз в 4 года появлялась пара шикарных кандидатов. Дальше вот они воюют между собой, между ними происходит ожесточенная избирательная кампания. И нация выбирает гордо своего президента, и потом 4 года этим президентом гордится, потом все по новой. Вот. Тут что-то не так. Ваша машинка выдала с одной стороны Трампа, а с другой стороны выдаст вам вот одного из вот этих вот. Вы понимаете, что эта система не работает в принципе вся? Что нужно как-то по-другому вам теперь добывать себе кандидата.
И чего они говорят?
Все смеются.
Почему?
Ну, говорят, что я дурак, разумеется. Говорят, что я ничего в этом не понимаю. Uh-huh. Говорят, что я как-то не в курсе огромного количества всяких тонкостей и подробностей. Я действительно не в курсе огромного количества тонкостей и подробностей. Но я вижу результат. Результат ужасен.
Ну, то есть, это спектакль, с которого хочется уйти.
Вот это они осознают.
Ну, то есть, это спектакль, с которого хочется уйти, потребовав назад деньги за билет. Или вам все-таки интересно, чем закончится?
Нет, ну, конечно, интересно. И здесь есть всякие детали, есть очень интересная процедура. Интересно за этой процедурой наблюдать. Есть какое-то количество людей, которые лично у меня вызывают, ну, прямо восхищение. Вот я, например, сделался тут тоже, как-то я, никто меня почти в этом не поддерживает, все мне говорят, что я преувеличиваю, все мне говорят, что я как-то опьяняюсь помоями, но мне очень нравится человек по имени Адам Шиф, человек, который, собственно, возглавляет процедуру вот этого вот следствия об импичменте в Палате представителей, он председатель комитета по разведке американского. На мой взгляд, он потрясающий оратор, совершенно выдающийся мастер риторического искусства. Он произносит изумительные речи, просто вот в литературном смысле и в смысле их какого-то риторического качества, в смысле их стройности, их интонации, их какой-то возвышенности определенной и так далее. У него была потрясающая совершенно речь, которую он открыл в свое время. Вот это вот следствие в Палате представителей. Я довольно подробно о ней когда-то говорил в своей передаче. Она была очень важна и с точки зрения той позиции относительно России, которая была там высказана, потому что она как бы отталкивалась от того, что вот есть Россия, которая начала войну против Украины, в этой войне погибло там такое количество людей. И он как бы это произнес так, как будто это совершенно очевидный, общепринятый, гвоздями прибитый факт. Это была очень сильная речь, на самом деле. Просто как образец этого искусства. Вот несколько дней тому назад он произнес другую речь, даже, может быть, даже не речь, а такой небольшой кусочек, которым он, наоборот, закрывал ту часть дебатов, теперь уже в Сенате, где он выступал в качестве руководителя той группы представителей палаты, нижней палаты Конгресса, которые были как бы, которых отрядили в Сенат для того, чтобы они там объясняли результаты этого вот парламентского следствия. И он произнес даже не речь, он отложил бумажку и заговорил как бы экспромтом, как бы от себя, о том, что ужас заключается в том, что нам с вами ничего не нужно друг другу объяснять. Мы все знаем. Нам все, каждому из нас абсолютно очевидно, что произошло. Мы все понимаем, что сделал Трамп, почему он это сделал, каковы были его мотивы. Будет ли он делать это еще? Чем в реальности это нам грозит? Мы все это знаем, аргументы бессильны, бессмысленно повторять это снова и снова, но наши как бы политические пристрастия, наши политические обязательства не дают вам, ну, в данном случае он обращался к республиканцам, не дают вам справиться с этим, не дают вам оценить это, не дают вам поступить в соответствии с тем, что вам совершенно очевидно, и поэтому вы вынуждаете нас снова и снова как будто бы разъяснять вам факты, в каковых разъяснениях вы совершенно не являетесь. Это было очень здорово. Я сейчас это пересказываю, конечно, очень далеко от текста, совсем недословно, но я должен сказать, что это вот такого рода политические речи, когда вот шерсть на загривке встает дыбом. Как бы, ты понимаешь, что ну, это просто очень здорово.
Сергей Борисович.
Вот это да, но фон, на котором это все происходит, ужасно.
Да, просто наши радиослушатели, у нас пару минут осталось, просят пояснить. Здесь вообще Берни Сандерс, надо сказать, в определенных кругах, довольно популярный человек. Почему вы называете его выжившим из ума старикашкой?
Ну, потому что он таковым является. Потому что он человек, проделавший там огромный политический путь. На протяжении этого политического пути он всегда был Баба-Яга против. Он всегда был человеком, придерживающимся крайних и абсолютно, я бы не сказал, нереалистичных, а контрреалистичных позиций, заведомо не способных ни к какому применению на практике. И, ну, я не знаю, да, я не сомневаюсь, что у таких людей бывают, поклонники. Ну, я не знаю, у Явлинского есть поклонники, у Жириновского есть поклонники, у Троцкого были поклонники. Мало ли у кого были поклонники. У самых разных людей бывают люди, которые как-то умеют этим восхититься. Но на самом деле страшно себе представить, что этот человек вдруг получит в руки какую-то реальную власть, которая совершенно очевидна, он абсолютно не понимает, что ему делать, и абсолютно не способен будет управлять этой страной, еще меньше, чем прав. И вообще я иногда представляю себе, как-то проснувшись в одиночке, что бы было, если бы у меня был этот выбор. Между Трампом и Сандерсом. Ну, ужас, ужас.
Спасибо большое, Сергей Пархоменко. Не, я попрошу его не уводить из эфира, потому что, во-первых, я хочу сказать, что сегодня в 21 час, как всегда, слушайте «Суть событий» с Сергеем Пархоменко, и наверняка он объявит сбор тем у себя в Фейсбуке, как это обычно бывает.
И... объявлю, вот прямо сейчас повешу трубку и напишу, соответственно, темозбор.
Это сам по себе отдельный отличный проект и процесс в Фейсбуке. Но еще полминуты я прошу потратить на то, чтобы Сергей Пархоменко рассказал. Он у нас тоже теперь модный, он стал подкастером.
Ой,
все
да,
в подкастеры
да,
пошли.
Спасибо,
и Пархоменко
спасибо,
пошел.
Спасибо. Очень вам благодарен. Да, я, собственно, у меня ну, сегодня или там вчера по московскому времени случилось важное событие. Я запустил подкаст. Он называется «Суть еды». Можете сами представить, на что я намекаю. Вот. Его очень легко найти там и в App Store, и в... Ну, в общем, если
а я сейчас брошу ссылку в чат трансляции.
Легко его найдете. Это коллекция таких гастрономических историй. Я очень люблю собирать истории о том, что, откуда, как и благодаря кому появилось у нас на столе.
А что там из первых тем?
Это то. Вот, это вот такие исторические рассказы про то, откуда что взялось, и почему оно такое, и как оно образовалось. Я не читаю эти тексты по бумажке, я рассказываю эти истории. Меня самого это ужасно увлекает и греет, и я надеюсь, что вы тоже с удовольствием будете это слушать. Раз в неделю я собираюсь сделать такой подкаст.
Спасибо большое, Сергей Борисович, Сергей Пархоменко и его подкаст «Суть еды». Ссылка уже в чате трансляции.
Метеоскоп.
Не успела уточнить, чему посвящены там первые истории,
ну,
но
знаешь,
зато...
Есть повод послушать.
Зато успеваю рассказать о погоде. -1 градус сейчас в Москве. Около этой температуры и будет сегодня все крутиться в течение дня. Ожидается облачная погода.
Отбивка номер 3.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Значит, история такая. Иностранные агенты, которые маскируются под опросный институт названием Левада, они реально иностранные агенты, все. Единственные, кто опрашивает по поводу рейтинга президента, ну или одни из немногих, вот, они провели очередную диверсию в виде опроса. о политическом будущем Владимира Путина после 2024 года. И россияне не подвели, надо сказать. Потому что 27% из опрошенных сказали, что хотят видеть Путина президентом, а 25% пенсионером. И вот теперь предстоит большой трудный выбор, кем же, собственно, оставаться, президентом или пенсионером, или кем-то еще. На самом деле, вот кем-то еще, это россияне не это.
А был такой вариант ответа?
Да, да, у них были, знаешь, какие ответы, типа, там, председатель Госсовета или еще Конституционного суда, что-то такое вот. И это все как-то не очень понятно. Вот. А насчет того, что президентом, да, и, соответственно, третья популярность по ответу председатель правительства, потому что Путин уже дважды был в этой роли, но там 11%, все остальное там совсем.
Мне кажется, что если бы предложили нашим слушателям поучаствовать в составлении вопросов для этой анкеты, там было бы великое разнообразие.
Я думаю, что нет, совсем бы разнообразия не было, потому что выбиралось бы из двух вариантов, оба я сейчас не буду произносить, честно говоря. Вот, там один лучше другого. Судя по, знаешь, по комментариям наших слушателей, вот, это либо где-то в Голландии, либо вообще не здесь, как мне кажется. Сказал он и произнес эти оба варианта. Вот. Ну, тут история в чем? История нам о чем говорит? Что и дальше все меньше и меньше будет опросов о Владимире Путине. Потому что, несмотря на то, что большинство пока 27%, это большинство относительное, но большинство, просто больше этой цифры нет, хотят видеть Путина президентом, а более того, 55%, если сложить все варианты, кем хотят его видеть там в политике, там и елбасы, значит, и председатель Конституционного суда, и председатель правительства Италии, их наберется 55%. Ну, то есть, понятно, что каждый в меру... Все равно где-то он там, да, на небосклоне там сидит, вот на облачке, как дедушка, вот этот бог там сидит, так он где-то на облачке должен остаться, по мнению 55%. Но... Тем не менее, 25% – это гигантская цифра. Это не 12%, не 2% уродов.
Экстремистские результаты опроса.
25% – это огромная цифра, особенно учитывая, что она растет, еще учитывая тенденцию. Понимаешь? Я думаю, что число опросов таких будет сокращаться, а уж Ливадия я совсем не завидую.
Формулировки будут меняться? Нет, ты же знаешь, никто не сокращает опрос, просто уточняются формулировки в опросниках. То есть там можно же так спросить, хотите ли вы, чтобы Владимир Путин остался президентом? Да, хочу очень, да, склоняюсь к этой версии, или да, наверное, да, возможно. Можно.
Несомненно. Там что-нибудь такое. Но ты знаешь, я вчера слышал по другому радио, что, оказывается, нет в стране, да и в мире, наверное, тоже, ни одной кошки, которая не родилась бы при президенте Путине. Которая родилась бы при другом президенте. Все только при нем. А скоро не будет ни одного человека, мне кажется. Поэтому нормально. Значит, но тем не менее, Владимир Путин, он меняется. Об этом все почему-то говорят и пишут, что он меняется. В том смысле, что вот раз буквально и может кого-нибудь помиловать, или может кого-нибудь отправить в отставку, какого-нибудь губернатора, или еще что-нибудь. А тут вчера он дал целый большой блок. Меняться, знаешь, на 20-м году правления. Каково это? Спросим себя. Хотя меняется ли. Значит, была встреча, помнишь, была встреча с представителями СПЧ.
Да.
Не с представителями, а с членами СПЧ. И там они как-то так немножко в разнобой, но тем не менее поднимали различные темы. Кто там про Беслан сказал, кто там про еще что-то, про политические репрессии там, и так далее. И вот вчера президент по итогам этой встречи сделал ряд поручений про политические репрессии. А, там было про политические репрессии, знаешь, чтобы составить... реестр, значит, жертв политических репрессий, ну, конечно, не нынешних. Вот, нынешних, мне кажется, время еще не пришло. Но все шутят про нынешние. Вот, что неплохо бы как-то и нынешних, поскольку уже, ну, требует этого время. Вот. И там много всего, кроме вот этих жертв политических репрессий, этого реестра, да, который предложил президент, можно сказать, это вместо рассекречивания архивов. Там еще, помимо этого, есть вопрос об усилении ответственности за оскорбления и совершенствовании механизмов опровержения нецензурной информации. И это ему говорили о том, что чиновники людей оскорбляют, а им ничего. А значит, людям за то, что они чиновников оскорбляют, их штрафуют. Там обеспечение участия в парадах победы ветеранов и граждан, совершивших героические поступки. Это чтобы девушки с губами туда не проходили или проходили не в приоритетном порядке. Рассмотреть возможность наделения стороны защиты в суде правом назначать экспертизу. Клево. База репрессий, жертв репрессий, я сказал, Беслан сказал. И расширить юрисдикцию судов присяжных. Вот. Эксперты говорят, что это очень полезно. Ну, вообще суды присяжных.
Вроде как такой внушительный список получился. Серьезный, основательный.
Не знаю, вот я хочу спросить наших слушателей, это хороший результат для ЕСПЧ, для СПЧ, для Совета по правам человека? Ну, то есть, вот они могли добиться большего при нынешнем Путине, при нынешнем президенте, или не могли, как вы считаете? Это хороший результат, ну, все-таки и суды присяжных, и, значит, жертвы политических репрессий, хотя там есть вопросы, и экспертиза в суде, защиты и все такое, не говоря уж об оскорблении. Я же о нем тоже пару слов скажу. 101.20.11. Если вы считаете, что нет, вообще это ерунда абсолютная и некая, может быть, даже отписка от Совета по правам человека. 101.20.22.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы считаете, что неплохой результат, могло быть и хуже, 101-20-11. Если вы считаете, что нет, это ничего не значит, вот эти все поручения, 101-20-22, ничего СПЧ не добился.
Неужели будет все так однозначно? Я смотрю на то,
ну,
как
ладно,
идет наше голосование.
4 голоса. Если вы не хотите голосовать по телефону, проголосуйте в Ютьюбе. Там есть то же самое голосование. Нужно обновить страничку и на обновленной страничке найти в правом углу экрана буковку «I» и посмотреть, открыть ее, там есть голосование. Относительно оскорбления, там вообще, конечно, анекдот, потому что, ну, ему говорили о вот этой новой искренности, о том, что чиновники оскорбляют людей, как хотят, им ничего за это не бывает. А что в результате, на выходе что? Ну, Путин скажет, да, надо там туда-сюда, а что на выходе? Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
И дальше не уточняется, кого
чего. И совершенствование механизма по опровержению недостоверной информации. Пыдыщ. Вообще не...
То есть это усилить ответственность за... Можно это прочитать, как усилить вообще ответственность за оскорбление власти и за новости, которые определяются как фейк-ньюс.
Ну, что-нибудь в этом духе. И вообще там за любое оскорбление, не власти, не власть, вообще не
беспредельство. Нет, а у нас за любое не штрафуют. У нас только за оскорбление власти. Значит, и штрафы, и статьи.
А рассмотреть вопрос об усилении ответственности.
То есть еще усилить надо.
Или о введении, я не знаю. Вот, поэтому там несколько анекдотичная ситуация складывается, и совершенно непонятно, как она будет реализовываться, эта инициатива.
Все понятно уже с результатами голосования, можем подводить итоги.
Ну, надо сказать, что слушатели совершенно неохотно приняли в ней участие. Как мне кажется, роль СПЧ в данном случае не интересует людей просто. Тупо. 18% из тех, кто все-таки набрал поутру этот телефон, 18% говорят, что неплохой результат, могло быть и хуже. Вот когда в суд присяжных попадете, не дай бог, вспомните вот это, что 18% всего. И 82% говорят, что это плохой результат, и что ничего, собственно, СПЧ не добился.
Но вообще первые 10, наверное, звонивших сказали, что это плохой результат. Потом немного результаты скорректировались.
А что у нас? Что у нас в YouTube? То же самое.
80 на 20.
Отлично, никакой разницы. Через несколько секунд здесь Владимир Левченко, экономический обозреватель.
Видеорадио – это уже реальность. Эхо Москвы теперь доступно в видеоформате в Яндекс.Эфир.
12+.
Московское время 7:45.
Делать, если от вас ничего не зависит, надо то, что вам хорошо удается. Вот и все.
Не плюй в клоаку.
Не провоцируй драку.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Доброе утро, Вал.
Доброе утро.
Доброе утро всем.
Чем мы сегодня порадуем наших радиослушателей и зрителей?
Ну, смотря чем здесь вот, например, как у нас была такая в свое время передача, называлась «Их нравы». Да? Вот. У нас очень любят смотреть на то, как кто-то там зарабатывает или теряет. Но вот накануне за несколько минут Джефф Безос заработал сразу 13 миллиардов долларов. Да, вот. Неплохая цифра, по-моему.
Интересно, как поможет ему это удалось? Ли ему это пережить взлом телефона? Ну, 13 миллиардов. Ну, ладно.
Да, наверное. Ну, понятно, стоимость Амазона выросла достаточно резко на хорошей отчетности этой компании. Ну, в общем, то же самое примерно, но только на принципиально меньшую сумму произошло с Илоном Маском. Да, такой очень известный товарищ. Тесла отчиталась лучше других, лучше, чем ждали аналитики, значительно. И вот те, кто буквально там полгода назад купил акции компании Tesla, да, они выросли втрое за это время, и, в общем, все скептики оказались посрамлены. Но вот, кстати, действительно, если смотреть на Tesla и сравнить ее там с обычными бизнес-седанами, то даже в Москве Tesla стоит уже дешевле. Вот, все говорили там про дороговизну электромобилей. Вот это, кстати, вот такой достаточно показательный момент. И с учетом того, что обслуживание, да, компании, ну, обслуживание этого автомобиля значительно дешевле, чем там бензинового или дизельного, да, там не надо проходить там постоянно и то. И парковка в Москве бесплатная. Да, особенно, например, если бы мы сейчас приехали на Тесле, это было бы в центре Москвы платить 380 рублей в час или, в общем, не платить ничего, тоже достаточно приятно. Но это вот что касается их нрава. В целом, как я уже говорил, да, там, буквально пару дней назад, что рынки делают вид, что боятся коронавируса. На самом деле ничего они не боятся. Накануне американский фондовый рынок вырос, причем вырос достаточно заметно. Сейчас этот рост продолжается. При этом Азия не поддерживает. У нас вышли неплохие макроэкономические данные по Китаю, причем вышли вовремя. Сегодня это говорит о том, что, в общем, в Китае все не так страшно. Ну, либо китайцы делают такую хорошую мину при плохой игре, в общем, да, либо увидим чуть позже. Но пока, естественно, все видят и убеждают себя в том, ну, либо действительно это так, что на китайскую экономику вот эта эпидемия, вспышка, она особенно влияние не оказывает. Это достаточно важный момент, потому что буквально я вчера говорил, что те уровни, которые были вчера утром, они являются принципиальными, их, как мы видим, удержали, да, ниже не прошли. Это касается и цен на нефть, то в течение вот вчера вечером нефть падала ниже 58 долларов за бочку, ну, сейчас опять 60 приближается. Тут ОПЕК срочно начал паниковать, пообещал чуть ли не вообще перестать добывать нефть. В общем, это, конечно, смешно, но рынок в таких условиях, как вот на условия текущие, он в это верит, ну, соответственно, цены двинулись выше. При этом азиатские рынки практически не реагируют. В понедельник должны будут открыться китайские площадки, но пока никакой паники нет, несмотря на то, что, вот, как сообщают, собственно, нам число погибших продолжает расти, число заразившихся тоже продолжает расти, погибло уже 213 человек, к сожалению, и вот число заразившихся уже приближается к 10 тысячам. Да,
я думаю, до конца нашей программы уже будет.
Да, может, уже и больше, да, потому что тут китайцы сообщали совсем недавно, было 9700 практически, да, наверное, уже действительно.
Пока не обновлялись, 9700.
Да, пока не обновлялись, да. И вот Всемирная организация здравоохранения признала эту эпидемию болезни и ситуации чрезвычайного международного масштаба. Ну, вот, как бы, я говорю, рынки реагируют таким образом. Если мы получим действительно данные о том, что китайская экономика оказалась под давлением из-за вот этого вируса, это будет уже, конечно, достаточно серьезно, и тогда нужно будет смотреть, что будет дальше. При этом мы видим, что давление на нашу национальную валюту вчера продолжилось, усилилось, рубль закрепился за отметкой 63, закрылся, да, вот впервые с начала декабря прошлого года выше 63 рублей за доллар, сейчас 63 рубля и 27 копеек дают за одну единицу американской валюты. Так что вот примерно такие у нас общие новости. Ну и, конечно, куда здесь еще нужно смотреть. Мы видим, что каких-то таких, да, серьезных действий глобальные рынки у нас не предпринимают. То есть вот на всей этой опасности мы не видели особенного роста цен на золото. То есть цены на золото достаточно заметно у нас выросли в конце прошлого года. И есть такая вот очень интересная, ну, иллюзия, или специально вводят в заблуждение. То есть такая сказка, что золото растет в кризис. кризисы. Да? То есть это на самом деле сказка, потому как если растет хоть какой-нибудь в цене важный актив, то это не кризис. Ну так, на минуточку, чтобы было понятно. Если вспомним мы ситуацию 2008 года, то мы видели, что золото прекрасно также падало вместе со всем остальным, но может быть чуть слабее. Да, да, но там на 40 с лишним, да, около 40% составило падение, что, в общем, достаточно существенно. Поэтому, особенно в текущих условиях, когда глобальные центральные банки продолжают заливать деньгами все что угодно, заливать пожар бензином, ну, естественно, деньги есть, денег достаточно много, и, в общем, пока есть деньги, какой-то кризис. Кризис – это когда уже денег не хватает. И, как там мы говорили, когда уже нет ни в одном кармане, вот тогда серьезно. А когда, тоже как в том анекдоте, господи, ну нет денег, ну вот совсем нет денег, он говорит, изи, ну я тебя умоляю, ну что, доллары продавать? Поэтому вот пока есть что...
Я ждал
этого. Александр, ни дня без анекдота. Супер.
Так что пока, в общем, действительно, все на более или менее понятно, все на более или менее спокойно. Так что сегодня мы станем свидетелями роста цен на отечественные финансовые активы. И, в общем, в целом здесь чего-то такого страшного не происходит. Единственное, вот что британские метеорологи у нас есть, там, любят рассказывать про рубрику, да, британские ученые там что-то доказали, да, в основном какие-то такие достаточно, ну, где-то смешные, где-то курьезные вещи рассказывают. Но вот накануне телеканал Sky News со ссылкой на британский экономический метеорологический клуб сказал, что вот текущий период, который начался до вот этого вот пятилетия с 2000 по 2024 год включительно...
2020, в смысле?
Ну, да, нет, с текущего 2020, а вот да. 2024 грозит стать самым жарким, да, вот за все время наблюдений там с второй половины 19 века. Ну, вот, например, чем это нам интересно? Ну, с одной стороны, для такой страны, как Россия, это, в общем, неплохо, да, то есть кому-то, может быть, нынешняя зима не нравится, мне, например, великолепно.
Вот, наконец-то мне не нравится. Я нашел союзника, да.
Да, да, да. Не, по мне было бы все время плюс 40, было бы вообще прекрасно. Так что,
плюс 40, не плюс 40, но так отлично зима.
Ну, лучше гораздо, чем минус 10.
Не понимаю, о чем вы говорите.
Минус 20. Да. Ну, я вырос на юге, я привык к такой зиме, поэтому для меня это все что угодно, лишь бы не мороз. Да.
Уверен, что и мехов у тебя не очень много.
У меня вообще нет, я на самом деле в рубашке хожу до сих пор, поэтому мне вот при такой погоде мне прекрасно.
Ну, а что, зачем еще зима? Если не меха показывать.
Ну, да. Тоже, как вы там говорили, да, про некоторых мужчин, которые, знаешь, покрыты таким толстым слоем шерсти, мы говорим, ну тебе-то зачем зимняя одежда? Давали так на зиму не выдавать. Поэтому у меня нет толстого слоя шерсти.
Ну что, значит, потепление у нас, да.
Дальнейшее потепление. К чему это приводит? У нас вот в этом году рекордно теплая зима. Это привело уже к обвалу цен на природный газ. Причем к рекордному. Американцы, кстати, цены продолжают дальше снижаться, и избыток природного газа на планете рекордный, да, за всю историю, вот, собственно говоря, наблюдений. И, ну, во-первых, если даже брать номинальные цены, да, то природный газ сейчас в Соединенных Штатах стоит столько же, сколько он стоил в 90-е годы в среднем. Да, если сравнивать нефть и газ, это вещи, в общем, достаточно близкие. Uh-huh. И если раньше природный газ следовал за ценами на нефть, да, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Ну, потому что в газе нет манипуляций, нет картельных сговоров типа ОПЕК плюс, да, в нефти есть. И uh-huh. более того, нефть постепенно, да, долю в энергобалансе мировом теряет, уступает там газ, уступает альтернативным источникам энергии. Что самое интересное, даже при таких ценах на газ, газ все равно проигрывает в цене альтернативным источникам, таким как ветер и солнце. Да, но мы уже сколько раз сталкивались, когда в Германии оптовая цена на электричество регулярно оказывается ниже нуля. Ну, потому что электричество столько, да, что сети перегружаются, девать его некуда, и лишь бы вот от него избавиться. Оно все равно продолжает генерироваться. Да, в Южной Америке тоже мы с таким сталкивались. Ну, вот, поэтому, а если мы помним, да, сколько стоила нефть в середине 90-х годов?
Да, 7 вот. Долларов, в смысле?
Не, ну не 7, нет. 7 она стоила в 70-е годы, в начале 70-х, причем последний раз. Нет, она в среднем стоила до 20, где-то 15-20 долларов. Да, ну не 60, как сейчас, чтобы было понятно. Соответственно, если у нас будет продолжаться, да, вот такая теплая, такие теплые зимы, то природный газ упадет еще ниже. Это уже привело, естественно, к падению выручки «Газпрома», к падению поступления, соответственно, экспортной выручки в нашу страну. Ну и в любом случае при продолжении вот таких тенденций это скажется и на ценах на нефть в том числе. То есть, с одной стороны, да, это вроде как хорошо, ну, понятно, для потребителей ресурсов, основной мир, на самом деле, потребители ресурсов, как мы понимаем, то есть для них хорошо, но, как говорится, здесь уже наоборот, что немцу хорошо, то русскому как бы смерть, русскому не очень. Поэтому, если британские ученые окажутся правы, то мы зимой не будем так мерзнуть, с одной стороны, а вот олигархам-то в «Газпроме», там им как-то вот, наверное, будет не очень хорошо, и что они будут делать со всеми вот этими настроенными газопроводами, вот этот вопрос, на самом деле, остается открытым. Да?
Невероятно сочувствуем олигархам, но, вот, с другой стороны, да. Мы все от них зависим, тут не надо...
А вот здесь, вот тут, да? Я категорически уже не согласен, потому что если в 2000-е...
Не все мы живем на нефтяную ренту.
Я бы сказал, что уже абсолютно, вот начиная года, наверное, с 2011-го, абсолютное большинство жителей нашей страны уже никак эту нефтяную ренту не чувствуют.
Мы отвязались от олигархов, освободились от гнета
их. Это они, да-да-да, или они от нас отвязались.
Спасибо, Владимир, наш экономический обзорец. Через час еще придет. Какой всего доброго. Не прощаемся.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Рекламно-информационная программа «Свой дом». Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Простор» представляет новую технологию – методику скоростных продаж, позволяющую продать или обменять квартиру быстро и с максимальной выгодой для вас.
Сейчас о самом важном и интересном на рынке недвижимости. Здравствуйте, с вами Алексей Гусаров. Сегодня о том, как самозанятые предприниматели смогут сделать паузу в ипотечных платежах.
Недвижимость. Что-то новое.
В Госдуму внесен законопроект, который разрешает индивидуальным предпринимателям и самозанятым воспользоваться ипотечными каникулами. На данный момент оформить их по закону могут лишь трудоустроенные граждане, которые для подтверждения снижения дохода могут предоставить банку справку по форме 2 НДФЛ. Эта недоработка законодателя привела к тому, что банки стали отказывать в предоставлении ипотечным каникулам предпринимателям и самозанятым, сказала ТАСС, автор поправок, зампред Думского комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. Законопроектом предлагается включить налоговые декларации и книгу учета доходов индивидуального предпринимателя в перечень документов, необходимых для предоставления ипотечных каникул. Закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля прошлого года. Максимальный срок каникул – полгода, и на это время заемщик полностью защищен. Банк не может ни расторгнуть досрочно договор, ни взыскать ипотечное жилье. Каникулы можно оформить по любому кредиту, который взят под залог жилья, но лишь один раз и только при определенных обстоятельствах.
Недвижимость. Свежий взгляд.
Одновременно должны быть соблюдены 4 условия. В ипотеку оформлено единственное жилье, размер кредита не выше 15 миллионов рублей, заемщик еще не брал ипотечные каникулы по этому кредитному договору и под эту недвижимость. И, наконец, 4 условие. После оформления кредита клиент банка попал в сложную ситуацию, которая резко ухудшила его финансовое состояние. Какие это могут быть ситуации? Например, потеря работы, потеря трудоспособности на 2 месяца подряд и больше, получение инвалидности первой и второй группы, существенное снижение дохода. По словам юристов, сумма процентов по кредиту и общая сумма долга не изменится. Увеличивается лишь срок погашения ипотеки, ровно настолько, сколько длились каникулы. Тексты программы доступны на сайте Эхо. С вами был Алексей Гусаров. Хорошего дня.
Чтобы продать квартиру быстро, нужно снизить ее стоимость. Так вам скажут большинство риэлторов. А вот агентство недвижимости «Простор» работает по специальной методике скоростных продаж, позволяющей продать или обменять квартиру быстро и по максимальной цене. Телефон в Москве 921-4901. 921-4901. Свой дом. Недвижимость на Эхе. Каждый день.
Метеоскоп. Минутка погоды на Эхе Москвы.
Минус 1 градус ощущается как минус 4. Давление 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 96%. Дует северо-восточный ветер. Он слабый, его скорость 1 метр в секунду. Сегодня в течение дня так и будет. Минус 1, плюс 1. В общем, около нуля.
Сегодня Афанасий или Ломонос известен своими морозами. И действительно, они не заставят себя ждать. Около нуля сегодня, завтра тоже около нуля. Но ночью, правда, минус 5. В воскресенье 0 плюс 2. 8 часов 5 минут московское время. Здесь радиостанция «Эхо Москвы». Утренний эфир, который для вас ведут Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Доброе утро.
О том, что стоит, на что стоит обратить внимание, что стоит почитать, как в интернете, так и за его пределами, через минуту. Затем поговорим о том, что происходит вокруг проекта, правозащитного проекта gulag.net. Там, в общем, события, прямо скажем, настораживающие. И я надеюсь, поговорим с его основателем. Кроме того, с вами предстоит поговорить нам о странных подарках от государства.
Нас вдохновила вчерашняя история в Крыму. Она не вчера была, просто вчера о ней стало широко известно, как две женщины-депутата сходили к блокадницам, вручили подарки, сфотографировались при этом с пирогами, и они были в шубах, их раскритиковали. Вы наверняка слышали по новостям. Мы подробнее об этой истории будем говорить, а решили, что с вами в этом часе обсудим просто странные, неоднозначные подарки, которые вы получали от государства.
Если чего-нибудь получали когда-нибудь и в детстве, и на пенсии, или еще, может быть, что-то, позвоните нам на +7 495 363 3659, номер московский, +7 495 363 3659. Через полчаса мы включим телефон, будем это обсуждать. Собственно, все. Единственное, что еще хочу добавить, 8.45 на Первом Эховском, когда мы немножко расходимся с нашим радиовещанием в Ютьюбе, у нас сегодня очередная распаковка, которая, как и все остальное, завершает эту неделю, надеюсь, ударно.
Реклама – это святое.
Кибердни в Метро. Сотни товаров со скидкой минус 50%. Чайник Полярис 1,7 литра со скидкой минус 50%. С 23 января по 2 февраля 2020 года. Отсчет пошел. Успей сделать все покупки. Цена указана на оценке с учетом скидки. Скидки не суммируются. Количество товаров ограничено. Артикулы и другие подробности акции уточняйте по телефону 8 800 700 177.
Успейте принять участие в конкурсе юных чтецов «Живая классика». 1 февраля стартует 9 сезон самого масштабного литературного проекта для подростков по чтению прозы вслух. Конкурс проводится среди подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Ежегодно в состав членов жюри конкурса входят известные актеры, писатели, деятели культуры и искусства. Прием заявок до 1 февраля на сайте конкурса «Живая классика». 6+.
Красна изба пирогами, а страна врагами.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Вот интересно, со счастливым Александром Плющевым или с несчастным? Тут несчастливые вместе. Публикация в газете «Ведомости». Индекс счастья россиян на минимуме с 2013 года. Это показал опрос Рамира. Несчастными себя чувствуют 18% опрошенных. Самые счастливые люди живут в Колумбии, Индонезии, Эквадоре, Казахстане, Нигерии. Также в списке лидеров Филиппины, Перу, Армении, Испании, Азербайджан, Мексика. Что-то я иду до России, никак не дойду. Да. Значит, что отвечали в России? 42% сказали, что счастливы. 18% что несчастливы. Вот мне нравится этот вариант ответа у 34%. Ни счастлив, ни несчастлив. Вот так. И у 6% вообще нет ответа на этот вопрос.
А что такое счастье? Знаешь, надо спросить в ответ. К тебе прям приходит человек с опросом, вот с этим, с листом. Несчастный, бедный. На самом деле, они такие, скорее бы он ответил вообще пойти. Они совершенно не это. Не вовлечены в этот
процесс. Нет, они не заинтересованы нисколько в обсуждении.
А ты такой, давайте поговорим, что такое счастье? Давайте обсудим. Ну, просто чтобы результаты опроса были более релевантными какими-то. Так, я обращу ваше внимание не на публикацию прессы, а на запись в Фейсбуке. как это говорится в нашей программе Ганопольского, будет цитирован какой-нибудь фейсбучный хомячок. В данном случае наш коллега Иван Сурвилла, который был здесь и живым гвоздем у нас в Тане Фельгенгауэр как-то, молодой журналист, который обнаружился на RT и будет теперь там снимать ряд интервью. Ну, там начинается все с интервью Ивана Сурвилла с Валерией Косомарой, но, в общем, не... Собственно, это запись, и даже не интервью с Валерией Косомарой, которое, вот, на мой взгляд, вышло очень слабым и никчемным. Значит, не это привлекло внимание, и не это, собственно, входит в анонс. Самое главное, конечно, комментарии к этой записи, поскольку журналистское сообщество разделилось. Вообще, имеет ли право человек в здравом уме, твердой памяти и считающий себя порядочным, и еще что-нибудь в этом духе, идти на работать на RT? И вот там большая громадная дискуссия, 428 комментариев, включая самые разные. В том, вы некоторых людей отлично знаете, здесь прекрасно, и там ведущие телеканала «Дождь», и, не знаю, значит, различные журналисты, там «Красильщик», из, который работал в «Афише» в «Медузе», там Илья Азар и многие другие. Что они говорят по этому поводу? Евгений Фельдман... Вот вы все это... А, Андрей Коняев, конечно, мне кажется, самый классный там комментарий это от Андрея Коняева как раз. Вот. Я тоже написал в своем телеграм-канале вчера об отношении к этой истории. Можете все почитать, но я бы начал изучение с первого источника, то есть с Фейсбука Ивана Сурвилла. Он так и пишется, Иван Сурвилла. Я сейчас у нас есть в чате? Да, в чате уже есть ссылка. Вот можно изучать историю и громадные дебаты журналистов на эту тему.
Передо мной открыта новая газета, и здесь тема недели, конечно же, коронавирус. Это статья «Вирус из Красной книги». Здесь рассказывается о том, что ученые успели выяснить о новой глобальной эпидемии. Ну и помимо этого, есть истории русскоязычных экспатов в КНР. У них спросила новая, правда ли, что в Китае паника и в дефиците еда, и на улицах автоматчики. И вот они рассказывают, как на самом деле обстоят дела. Тут два человека из Шанхая и одна девушка из провинции Цзянцу. Так вот, например, Андрей Дикий, предприниматель, который живет в Шанхае, рассказывает, что в супермаркетах закупаются на полную, что каникулы, он занимается прокатом байков, но сейчас не работает, потому что 26 января вышел указ, все учреждения должны быть закрыты на карантин до 2 февраля. Людям приходят смс-оповещения, их просят без надобности не появляться на улице и обязательно носить защитные маски. При этом в Шанхае передвижение не ограничено, как такового контроля нет, но на улице очень много полиции. Полиция сопровождает все скорые в отдельных частях города, дежурят спецотряды на машинах с мигалками. Видимо, на всякий случай, вот рассказывает Андрей Дикий, говорит, что видел одного полицейского с роботом, оборудованным тепловизором. Робот автономно сканирует всех проходящих мимо людей.
Я продолжу о том, как меняется Владимир Путин. На самом деле это не я придумал, подглядел у Константина Эгерта в своем комментарии для Deutsche Welle. Он пишет, что президент Владимир Путин становится в сущности российским верховным судьей и почти царскими полномочиями, с почти царскими полномочиями карать и миловать. Россия вступила в новую эпоху, ее приход подготовлен предыдущими годами, поэтому переход будет не очень сложным, особенно в свете подготовки новой Конституции. Именно новой, потому что дух документа тут важнее буквы. Если предложение изменить титул главы государства на верховного правителя не вызывает немедленной отповеди Кремля, то пора понять, наступили действительно новые времена. Вот об этих самых новых временах и о несколько новом Путине в этом смысле пишет Константин Эгерт в своей статье на dv.com.
Я еще на секунду к теме коронавируса хочу вернуться, давай. Потому что есть любопытная статья в газете «Коммерсант». Абонент временно карантинен. Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса. По данным участников рынка, китайские производители смартфонов, а также американская Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок оборудования в Россию на 2 недели. Связано с тем, что китайские фабрики продлили новогодние каникулы из-за вспышки вируса. Задержка поставок на несколько недель может вызвать определенные дефицит и рост цен на 10-15%, считают эксперты.
В Москве 8:15.
И все будет хорошо, мы будем счастливы, и вообще жизнь будет прекрасна.
Неожиданно оптимистичная Евгения Альбас. Впрочем, она действительно оптимистичная. В принципе, по жизни я имею в виду. Так, есть еще пара публикаций, о которых можно рассказать в нашем обзоре. А что ты не захотел рассказать сама про быстрые кроссовки?
А я оставила на сладкое, на потом.
Ну,
уже?
Наступил момент. Да, когда потом-то? Когда ты потом захотел? Значит, короче, у Nike выпустил кроссовки, но они оказались с новыми технологиями и слишком хороши, потому что они побеждают помогать не очень честно.
Это статья на Медузе. Nike выпустил уже, не прямо сейчас, довольно давно, и результаты стали исследовать. Как же так? Люди, которые бегут в этих кроссовках, они бегут на 4% быстрее, чем в обычных. И задумались над тем, насколько это вообще честно. Потому что в этих кроссовках люди участвуют в официальных соревнованиях. И шли даже разговоры о том, чтобы эти кроссовки не допускать до соревнований. Не разрешать спортсменам в них выступать. В итоге решили, что эти кроссовки оставляют, но вводят запрет до ближайших крупных соревнований легкоатлетических на разработку новых, каких-то технологий, позволяющих ускорять темп.
Там ничего особенного в том плане, что там нет встроенных двигателей, я не знаю, или еще чего-нибудь, там микромагнитов каких-нибудь, или бог знает чего, реактивной тяги нет. Ничего-то, это, конечно, имеется в виду, что материал подошвы.
Конструкция, особенности такие, да?
Да, как говорит производитель, он обеспечивает этот материал и конструкцию самый большой возврат энергии среди беговой обуви. То есть это на самом деле вопрос. Потому что когда экипировка решает за тебя и решает, то ли все должны в ней выступать, то ли никто не должен в ней выступать. С другой стороны, другие производители могут ведь тоже подтянуться.
Да, я так вот, например, никто ж не запрещает. Я так очень себе такие кроссовки захватила, когда прочитала, что олимпийский чемпион Элиот Кипчоги из Кении побил мировой рекорд именно в них.
Понимаешь, в некотором смысле даже, хотя это не партнерский материал, в некотором смысле даже как рекламная статья выглядит. Вот. А с другой стороны, может быть, всех просто заставить босиком. Бегать босиком.
Ну, это очень больно, неудобно. Ты пробовал когда-нибудь босиком бегать?
По пляжу только.
Тоже по пляжу неудобно. Ноги вязнут в песке, в воде, ты много так не пробежишь. Если 2-3 километра, то еще ладно. А 15 ты по пляжу босиком не пробежишь.
Надо вводить, потому что надо к истокам возвращаться. А то, знаете, теперь получается соревнование подошв выходит. Или химия, или подошва. Что-нибудь одно из двух. Ну что, давайте закончим на этом обзор непечатной прессы и обратимся к уже текущим историям.
Отбивка номер 8.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Очень странная текущая, извините, история происходит вокруг gulagu.net, правозащитный ресурс, и причем происходит, в общем-то, не первый день. Дело в том, что уже давно на первой странице, если вы посмотрите, некоторое время, несколько дней точно, там висит такая заглушка, на которой написано, что этому сайту угрожает опасность. Это правозащитный ресурс, который занимается собственно, тематикой, связанной с местами заключения и заключенными, политзаключенными, пытками и так далее.
Но вчера основатель ГУЛАГ.УНЕТ Владимир Осечкин сказал, что в ближайшие часы сайт проекта может прекратить свое существование. Мы решили узнать, как дела обстоят сейчас.
Владимир у нас на прямой связи. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Всем доброе утро, здравствуйте.
Вкратце обрисуйте, пожалуйста, что происходит с сайтом.
Ну, на самом деле, ситуация печальная, потому что, начиная с конца прошлого года, на ГУЛАГ.УНЕТ был целый ряд совершён DOS-атак. Хакеры пытались обрушить сайт. В конце прошлого года прошли обыски у координаторов ГУЛАГ.УНЕТ. Была акция запугивания. 15 января маски-шоу вместе со следователями МВД и сотрудниками ФСБ вломились в квартиру к нашему администратору ГУЛАГ.УНЕТ, к главному разработчику вот этой версии основной социальной сети ГУЛАГ.УНЕТ Антону Федорову. 15 января маски поставили его к стене, руки на стену. У него отобрали все телефоны, компьютеры, жесткие диски, коды, пароли, всю документацию, связанную с ГУЛАГ.УНЕТ. А 16 января они произвольно и незаконно отключили социальную сеть ГУЛАГ.УНЕТ с более чем 18 тысячами пользователей, а это в основном родственники заключенных, бывшие заключенные, независимые правозащитники. Они произвольно и незаконно отключили сам проект, лишив тысячи заключенных и бывших заключенных родственников, заключенных возможности писать в интернете на ГУЛАГ.УНЕТ правду, открытые письма, жалобы, публиковать ответы от чиновников. Вот. И мы поставили временную сайт-заглушку, поскольку, еще раз подчеркну, что начиная с 15-16 января ни у одного из координаторов, администраторов ГУЛАГ.УНЕТ фактически не было возможности доступа к самой системе. То есть силовики захватили сайт, отключили его, и мы поставили временную небольшую сайт-заглушку с объяснениями, извинениями перед нашими пользователями и с объяснением ситуации вот этой вот фактически рейдерской атаки на наш сайт, на правозащитный проект. Полторы-две недели висела вот эта небольшая сайт-заглушка с моим объяснением и извинением ситуации происходящего. И буквально вчера, на протяжении всего дня, мы стали получать уведомления от Роскомнадзора и от веб-провайдера, которые нам объясняли, что начиная с 16.00 вчерашнего дня сайт ГУЛАГ.УНЕТ даже в таком маленьком урезанном виде будет отключен. И в качестве объяснения приводили то, что директор департамента Министерства юстиции по контролю организации Андрей Чумаков пожаловался в Роскомнадзор в связи с тем, что якобы на нашем сайте распространена недостоверная информация о фактах коррупции в его деятельности. И, собственно говоря, начиная с 16.00 по московскому времени, вчера произвольно наш сайт-страничку отключили в России на хостинг-провайдера, еще раз подчеркну, оказали давление с помощью таких
документов. Я правильно понимаю, что вы хоститесь в России?
Мы до вчерашнего вечера продолжали хоститься принципиально в России. Но вот с учетом того, что произошло, вот это незаконное отключение под давлением от Минресурса, мы просто были вынуждены поздним вечером, вчера вместе с Денисом Пшеничным, поднять в первый раз ГУЛАГ.УНЕТ уже на иностранном сервере. И вот мне кажется, что с сегодняшнего утра, по идее, в России вот эта вот страничка ГУЛАГ.УНЕТ должна быть видна.
Ну, от нас доступно, во всяком случае, мы открыли сейчас, да.
Да, потому что, еще раз подчеркну, что действия Роскомнадзора были незаконны, и что самое интересное, буквально вчера поздним вечером и на сайте Минюста было изменены данные, и вот этот Андрей Чумаков, директор департамента организации контроля, по информации, которая пришла к нам буквально там в полночь, это одного из источников в Минюсте, он отстранен от исполнения обязанностей, снят с должности решение министра юстиции Константина Чуйченко. Вот. И сейчас уже на данный момент на его позицию вот, директора департамента организации контроля назначен другой человек. То есть фактически то,
что мы писали, и наша публикация, они подтвердилась. Подтвердилась, и новый министр принял вот такое вот решение.
А что вы теперь еще?
Я надеюсь, что Роскомнадзор разберется.
Что вы теперь еще планируете предпринимать, чтобы защитить свой сайт, проект?
Ну, к сожалению, наши все попытки восстановить саму работу социальной сети и загрузить данные всех пользователей, они обречены на провал, потому что, еще раз подчеркну, силовики просто захватили все наши компьютеры и доступ к системам администрирования, мы ничего не можем сделать и спасти это. И если в ближайшие там 2-3 недели нам не удастся восстановить бэкап-версию и поднять социальную сеть «Кулаку нет», нам придется уже здесь, в Европе, в безопасном месте воссоздавать «Кулаку нет» и стараться помочь пользователям восстановить их данные. Потому что, еще раз подчеркну, что, по сути дела, за последние 8 лет «Кулаку нет» превратился как в российский такой аналог, скажем так, Википедии по российским тюрьмам, где была информация про все колонии, про все тюрьмы, про все СИЗО и про все нарушения там.
Спасибо большое. Владимир Осечкин, сооснователь gulagu.net, был у нас на прямой связи. Мы продолжим через несколько секунд.
Отбивка номер 27285.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ты знаешь, я внезапно придумал голосование. Вот так вот бывает.
Так, интересно.
Какой мессенджер для вас главный? WhatsApp или Telegram? Потому что глава Telegram регулярно, ну, Павел Дуров, регулярно критикует WhatsApp за дырки в безопасности. И вчера он в очередной раз на них наехал, сказав, что правоохранительные органы не слишком довольны сквозным шифрованием, заставляя разработчиков приложений тайно внедрять уязвимости. В результате Telegram запрещен в некоторых странах, где у WhatsApp нет проблем с властями. Наиболее подозрительно это выглядит в России и Иране, сказал он.
Мне вот сложно выбрать, потому что WhatsApp у меня для общения с семьей, а Telegram это исключительно рабочий, ну, переписка.
Главный какой? Если у вас главный, это, давай по этому самому, по алфавиту. Если главный это Telegram, то 101-20-11. Если главный это WhatsApp, 101-20-22.
Голосование пошло.
Главный это Telegram 101-20-11, главный это WhatsApp 101-20-22, в YouTube тоже голосование идет. Тематику эту продолжит программа «Цифра», а мы подведем итоги уже в «Метеоскопе».
«Эхо Москвы» представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
С вами Яков Широков. Здравствуйте. Американским военнослужащим запретили пользоваться видеосервисом TikTok. Пока что такая мера касается служебных телефонов, но в Пентагоне советуют быть осторожными при использовании приложений на личных устройствах. Командование опасается, что эта программа может похищать личные данные пользователей и поэтому считается угрозой безопасности. Кроме того, в Штатах звучат обвинения в адрес TikTok в связях с китайским правительством. Администрация социальной сети в ответ представила отчет о запросах на сведения о пользователях, которые присылали правительству разных стран. Владелец ресурса компании ByteDance утверждает, что за первое полугодие прошлого года от китайских властей они не получили ни одного запроса. Зато от правоохранительных органов США получили 79 запросов о предоставлении данных пользователей, в том числе 6 на удаление записи, пишет британская Daily Mail. Еще запросы поступали из Индии, Великобритании и Австралии. Китайский сервис TikTok обошел по популярности Facebook и занял второе место по итогам года. Лидирует здесь мессенджер WhatsApp. Общее число загрузок китайской социальной сети составило 700 миллионов в прошлом году. При этом почти половина из них в Индии. Всего же оно загружено уже больше 1,5 миллиарда раз. Однако в прошлом году владельцы сервиса не получили прибыль. Возникли даже слухи, что ByteDance собирается продавать сервис из-за претензий американских властей. Аналитики оценивают компанию в 10 миллиардов долларов. По другим сведениям, руководство сети обсуждает вопрос переноса офиса в Сингапур, Лондон или Дублин, чтобы избавиться от имиджа китайцев. Компании.
Знания приносят деньги.
Новый смартфон от китайской Vivo, по слухам, получит 5-модульную камеру. Фотографии устройства выложил индийский блогер Судхан Швампхоре. По одной из версий, это новый смартфон семейства Vivo Nex, который должен появиться на прилавках уже в этом году. Три датчика у этой модели находятся в круглом основном блоке. Верхний модуль является перископной камерой. Еще два датчика располагаются вертикально один над другим под основным блоком. Некий элемент находится справа от камеры, возможно, возможна эта вспышка. На верхней панели смартфона заметили стандартный разъем для наушников. Подключается к зарядке по USB-C. Экран получился плоским, задняя панель изогнута по бокам.
Предупрежден, значит вооружен.
Facebook решила пока не размещать рекламу в мессенджере WhatsApp, которым она владеет. По словам источников газеты Wall Street Journal, администрация социальной сети даже распустила команду, которая занималась вопросами интеграции рекламы. Результаты работы над этим проектом удалили с кода приложения. Facebook купила WhatsApp 6 лет назад за $22 миллиарда. До сих пор компания не получила ощутимой прибыль, а между тем сейчас сервисом пользуется более 1,5 миллиардов человек. Еще пару лет назад компания объявляла о планах продавать в мессенджере рекламу. Именно из-за этого основатели WhatsApp ушли из проекта более 1,5 лет назад. С вами был Яков Широков. До встречи.
Эхо Москвы представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
Метеоскоп. Ну вот, результат голосования по телефону 28%, у них главный мессенджер Telegram 72%, WhatsApp, и в YouTube 62% Telegram и 38%, соответственно, WhatsApp. Еще у нас 0 градусов.
Облачный снег.
Отбивка номер 3.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Так вот, вчера была история, на поверхность всплыла про женщин-депутатов, которые ездили поздравлять, ездили, значит, в гости, ездили навещать блокадниц, привезли им пироги с мясом и при этом сфотографировались с ними, сами не снимали шубы, сказали, что так удобнее, так на ходу, очень торопились, но что все остались довольны, все были благодарны за визит в памятную дату и за подарок. Но женщин-чиновниц раскритиковали по разным вопросам. Там мнения разошлись по какому именно поводу. Но и в том числе раскритиковали за подарки. Посчитали, что это было неуместно. И мы решили с вами сегодня поговорить о странных подарках, которые вы получали от государства. Может быть, это были... ну, хорошо, если у вас вот в семье, например, дети, и вашим детям в школе, например, какие-нибудь просроченные конфеты, например, подарили. Или вы пенсионер. Вам к празднику, или, может быть, вы ветеран, вам ко Дню Победы прислали какой-нибудь там жалкий подарок, который вас скорее огорчил, чем обрадовал. Если у вас есть такие истории, позвоните нам, плюс 7-495-363-3659.
Единственное, что я просил бы не распространять фантазию вообще на странные подарки от государства. Ну, например, можно теоретически под это догнать, а мне вот подарили увеличение пенсионного возраста.
Ну, нет, мы про конкретные такие ощущаемые подарки. Нет, увеличение пенсионного возраста тоже ощущаемый. Ну, я имею в виду, это когда вам пакет с чем-то принесли домой.
Пакет целый. Плюс 7-495-363-3659, наш телефон московский. Пока наши слушатели набирают, давай вспомним про собственные подарки. Тебе когда-нибудь что-нибудь дарило государство?
Мне государство, может быть, один раз в жизни подарок. Ну, из того, что я вспомнила прямо сейчас, ручку по поводу того, что я первый раз приняла участие в выборах. Ну, 18 лет. Мне подарили ручку. Больше я подарков от государства не помню.
Нам, по-моему, на выборы даже не дарили ничего. Я не помню. Может быть, конституцию, а может быть, были это гвоздички красные. Гвоздички. Не, ну это вы молодые люди, альбомы какие-то. Нам в Советском Союзе пришел на выборы, и то, слава богу.
Так, у нас много звонков.
Полно звонков. Доброе утро.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, мои любимые ведущие моего любимого радио.
Как вас
Меня
зовут?
Звать Алла Павловна.
Здрасте, дорогая Алла Павловна.
Ну что, мне 85 лет в этом году. Несколько лет назад нас собирала в райсобесе, обещали нам сделать льготу, как детям войны. Ну, потом собрали с нас анкеты, заявления, раздумали, говорят, денег нет, подождите еще. Ждали, дождались 75 лет, и газеты писали, что наконец-то что нам, детям войны, сделают какие-то льготы. Даже обещали 1584 рубля дать льготу.
Вы увидели эти
особое
деньги?
Особое спасибо за 4 вот в конце. Так.
Вот, да. Мы тоже, я думаю, почему 84? Уж 1600 бы дали. Ну, видимо, посчитали, что это слишком для нас большие будут льготы. Ну, вдруг... В газете я другую заметку. Оказывается, если мы имеем звание ветеран труда, или если у нас есть инвалидность, а в моем возрасте уже, ну, трудно найти человека, который не инвалид и не ветеран труда, нам эта льгота не положена. То есть я... Не блокадница, я коренная москвичка, ребенком была в эвакуации, голодали, варили варенье бабушка из арбузных корок, картофельные очистки ели. В школе в младших классах нас выводили собирать колоски на солнцепёке. В общем, хлебнули лихо. И в газете писали, что как и ветерана труда, нам тоже вот дадут какую-то льготу. Оказывается, мне льгота не положена.
В общем, вы не получили, да, получили ничего,
это
да?
Это странный подарок, который не был получен, причем.
Да.
Спасибо вам большое, дорогая.
Спасибо.
Спасибо.
Вот тут два коротких сообщения. Давай. Прочитаю, что на 70-летие ветерану труда подарили бутылку водки, пишет Зоя из Вологды. И Ирина из Москвы пишет, что на 90-летие в Москве дарят сервизы с видами Кремля. В нашей семье уже два таких. На 80 ничего не дарят. До этого к некоторым праздникам гречку, макароны и т.д. Очень странного качества.
Понятно. Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Борис.
Угу.
Вас беспокоит. 83 года, в советское время. Очень хорошие подарки мы получали от Лужкова, мы пенсионеры, в виде меда с его собственной пасеки.
Круто. А чего странного в этом?
Странного?
Да.
Почему странный? Я говорю, очень хорошо.
Ну, нет, мы-то спрашивали про странные, чтобы вы позвонили.
О, нет, я наоборот с благодарностью вспоминаю.
Хорошо. Хорошую это, как бы, это обязанность, мне кажется, разве нет? Хотя вообще мы поговорим обо всяких подарках от государства. Мне вообще это кажется странным само по себе. Сам по себе институт.
Давай еще про странные подарки послушаем. Здравствуйте.
Алло.
Доброе утро.
Да, здрасте, как вас зовут?
Зовут Магомед, Санкт Петербурга.
Да, Магомед.
Алло. Я бы хотел. Случайно.
Вас не очень хорошо слышно, но вы прерываетесь, пожалуйста.
Там что-то с Петербургом, как-то связь так себе. Алло. Мне еще понравилось, знаешь, что в советское время от Лужкова были хорошие подарки. Вот. Кем, кстати, был в советское время? Алло, доброе утро. Здрасте.
Алло.
Да.
Добрый день. Я Юрий, я из Обнинска. Я хочу сказать 10-летней давности моей маме. Она не участник войны, а ветеран войны. Вот она не попала в список, кому раздавали подарки. В подарках был плед, ну, еще какие-то там набор такой. Вот в июне месяца 2005 года мне пришлось позвонить в мэрию. Мне назначили время, и я пришел за подарком. В подарке были конфеты и какие-то сладости и чай. И открытка была поздравительная. Я пришел, но был поражен, как она отреагировала. Она, читая открытку, очень плакала. А на вопрос, что пледа не досталось, она ответила, что от пледа и астма может возникнуть.
Алло.
Да, да.
Да, то есть это, собственно, весь рассказ.
Ну, да.
Вы рассказываете не столько о подарке, сколько о реакции на него, я верно понимаю?
Она даже не отреагировала на то, что, ну, естественно, дешевле оказался подарок. То есть стоимость, которую ее 25-го года рождения ровесники получили. Но вот отреагировала более эмоционально на открытку.
Ну, да, это производит впечатление. Я вот по своей бабушке помню и по маме. На самом деле, ну, то есть... Ты же плачешь, естественно, когда получаешь электронное письмо от Сергея Семеновича по праздникам Елены.
Я получаю от губернатора Московской области письма поздравительные. Рыдаю.
Понятно, от Воробьева. Ясное дело, хорошо. А уже из Екатеринбурга тебе перестали слать?
Перестали, да. Все.
Доброе утро, алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Денис, город Оренбург.
Да, Денис, что вы расскажете про странные или какие-то другие подарки от государства?
От государства, вот моему дедушку, как участнику Второй мировой войны Великой Отечественной, ему на Новый год и на 9 мая всегда дарили ящик водки.
Неожиданно. Причем, ящик целый?
Да, целый ящик. Причем даже после развала Советского Союза, я это четко помню, просто я еще не, ну, как бы молодой, ему привозили вот советский ящик, где 20 бутылок.
А, и советские, да, они такие, 4 на 5.
Да, да, с такими вот алюминиевыми крышками, как их надо было, как кепка. Я не знаю, откуда они их брали, но вот именно начиная с Нового года.
Дед-то рад был или нет?
Дед, конечно, рад, только бабушка за сердце хваталась и пряталась постоянно.
Понятно. Спасибо вам огромное.
А вот ты знаешь, мне человек нам рассказывал, звонил про мед от Лужкова. Мы говорим, ну нет, не по теме звонок. А Наиль из Москвы нам пишет, зря вы так, хороший подарок от государства. Это, в принципе, уже странно.
Странно, да. Да, действительно. Мы обсудим еще эту тему.
Да, одно сообщение еще последнее. Я прочитаю, бабушкам на 8 марта подарили белые тапки.
После 10 часов 35 минут. Приходите к нам на Первый Эховский в YouTube на распаковочку. Сейчас мы с Еленой Лиховской этим займемся.
Вы крутые, я большой фанат вашей программы, радиостанции. Жалко, не встретил Венедиктова.
В Москве 8 часов 45 минут. Реклама. По работе часто заказываем перевозку по Москве и в область. И начинается. Заявку заполни, печать поставь, у директора подпиши. Но у Газелькина теперь можно заказать перевозку и без заявки, и без предоплаты. Звоните в корпоративный отдел. 499-3 миллиона.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это не странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Радиоэфир на глазах становится видимым. Верьте не только своим ушам. «Эхо Москвы» теперь доступно в видеоформате в Яндекс.Эфир. 12+.
В эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Добрый день, в студии Татьяна Лямзина. И сегодня мы продолжим собирать зимнюю аптечку. Ведь статистика последних лет говорит о том, что эпидемический сезон гриппа и ОРВИ сдвинулся на конец зимы, начало весны. Поэтому самое время провести ревизию аптечки, избавиться от устаревших средств и узнать больше про новые возможности. Согласно действующему стандарту, применять жаропонижающий препарат рекомендуется только в случае, если температура тела превышает 38,5 градусов. При температуре выше 39 градусов специалисты советуют вызывать врача на дом. Жаропонижающие компоненты часто входят в состав комбинированных препаратов для симптоматической терапии острых респираторных заболеваний, так что принимать их дополнительно порой не требуется. Для лечения кашля КДИН, содержащие препараты, сейчас не используются из-за риска передозировки и развития зависимости от КДИНа. Сегодня доступны сиропы от кашля с комплексным противовоспалительным и противокашлевым действием, а также сиропы и растворимые таблетки с муколитическим отхаркивающим эффектом. Существует специальная форма препаратов для лечения кашля, которую можно применять в виде ингаляции при помощи специального прибора – небулайзера. А хриплость и потеря голоса – частые симптомы ларингита, который может развиваться при ОРВИ. Сейчас появились специализированные препараты, специально разработанные для лечения охриплости, потери голоса и ларингита. Лучше обратиться к их помощи. При насморке не столь важно бороться с выделениями из носа и точно не купировать их, сколько сохранять носовое дыхание и препятствовать распространению инфекций по верхним дыхательным путям. При адекватном течении насморк у взрослых проходит за 5-6 дней, у детей приблизительно за 10 дней. К устаревшим методам относят сосудосуживающие капли с адреналином по причине быстрого привыкания и развития атрофии слизистой носа. Зато сегодня доступны растворы и спреи для промывания носа на основе морской воды. Есть и более современные сосудосуживающие препараты, которые не лечат насморк, а всего лишь на время снимают заложенность носа. Появились и таблетки для рассасывания, которые позволяют снизить кратность и длительность приема сосудосуживающих препаратов, долговременное применение которых отрицательно сказывается на состоянии и функции слизистой оболочки носа. И обратите внимание, если вы промываете нос в домашних условиях, то не стоит для этого использовать некипяченую водопроводную воду, чтобы не создавать риск занесения на слизистую дополнительной инфекции. По этой же причине следует внимательно следить за санитарным состоянием груш и других помощников в промывании носа. А теперь противовирусные препараты. Первые 48 часов с момента проявления симптомов ОРВИ – самые важные. Именно в этот промежуток времени респираторные вирусы распространяются в организме человека наиболее активно. Поэтому максимальную эффективность противовирусные препараты демонстрируют при приеме на самых ранних стадиях заболевания. К известным еще с советских времен препаратам у подавляющего большинства вирусов на сегодняшний день имеется устойчивость. Зато сейчас есть средства, которые действуют путем ингибирования нейраминидазы. С помощью этого фермента вирусы прикрепляются к стенкам в организме человека. Такие препараты обладают прямым противовирусным действием и активизируют выработку в организме больного собственного интерферона. Также есть современные препараты, которые действуют на иммунную систему как катализатор, помогая быстрее активировать иммунный ответ. Они стимулируют нейтрализацию вирусов и токсинов, а также оказывают противовоспалительное действие. Иммуностимулирующие препараты в силу серьезного действия на иммунитет нужно принимать по рекомендации специалиста и только в случае действительной необходимости. Будем здоровы!
Это была рекламная информационная программа «Будем здоровы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Рекламная информационная программа «Эхономика».
Доброе утро всем. Вот, да, друзья, видите, стоило мне отлучиться здесь на час из студии, как тут уже черных лебедей. Да, в студию прилетел черный лебедь. Я его даже хотел так попытаться одеть, но вот не получается. Недоработка у производителей. Но что самое интересное, да, вот желтая удочка, она не надувается, а черный лебедь вот живее всех живых. Да, это я к реакции глобальной экономики и глобальных финансовых рынков на
Я поясню одно слово. Просто черный лебедь обозначает в терминологии политической и экономической неожиданное, но очень мощное событие.
Непрогнозируемое. Да. Ну, понятно, что это все сделано для крайне инфантильных людей, которые очевидные вещи отказывались замечать, и потом называют их черными лебедями. Да. Да? Вот, ну, я, собственно, для этого здесь и нахожусь, для того, чтобы вы все замечали, и потом черные лебеди были для вас прогнозированы. А для остальных, как всегда, да, нельзя же так, да, вот террас нельзя же так. Можно, на самом деле, но вот несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения признала вот этот вот китайский коронавирус действительно чрезвычайной ситуацией мирового масштаба, к чему это привело? Это привело к взрывному росту цен на мировых финансовых рынках. То есть, ну, вот такие бывают парадоксы. Ну, чрезвычайные, да, ну, что, привыкать, что ли, да, ну, вот как бы вот примерно такая реакция. Соответственно, резко выросли цены на акции вчера в Нью-Йорке, но азиатские рынки как-то это все дело не поддерживают. Ну, и сегодня утром были первые цифры по Китаю. В понедельник вроде как китайские биржи в континентальном Китае должны будут открыться, заработать. Посмотрим, что там. Ну, пока либо китайские товарищи нам чего-то не говорят. Да? Ну, мы знаем, что их цифрам верить, мягко говоря, очень сложно. Но вот уровень активности в китайской экономике опустился до 50 пунктов. То есть, это говорит о том, что какого-то роста нет, но и спада нет тоже. Поэтому, ну, вот как-то вот так. Ну, что нам, да, до всего этого? Нефть пока удерживается чуть выше отметки 59 долларов, сейчас 59.30, поэтому никаких катастроф, в общем, да, здесь не происходит. Ну, у нас пока тоже мы не видели какого-то заметного роста процентных ставок, но процентные ставки, как мы знаем, да, они отражаются в том числе и на недвижимости, и ипотечных продаж сейчас много, но вот эксперты агентства «Простор недвижимости» обращают внимание на то, что даже в зимний сезон потребительский спрос поддерживается только за счет планомерного снижения вот этих самых ставок. Ну, и государство, хотя стремится сделать ставки максимально низкими, сейчас ставки вот по ипотечным госпрограммам на уровне 5%, ну и ставка рефинансирования вслед за рыночными ставками снижается. Нужно понимать, что целевой план установлен по ипотеке 8% в годовом выражении, установлен президентом к 2024 году, поэтому, наверное, прямо сейчас дальнейшего резкого снижения ставок ждать не стоит. Ну и количество сделок с ипотекой в Москве растет постоянно, кстати, вот уже более 50% сделок происходит с привлечением ипотеки, и поскольку ипотека не только, да, при прямой покупке квартиры используется, и часто еще и при обмене меньшей квартиры на большую, и вот считают, что будет эта доля только расти. Ну и вот считается, что при текущих средних ставках на московскую ипотеку, там 9-9,5%, это уже вполне доступно. Ну и сегодня специалисты «Простор недвижимости» рекомендуют, соберете, если вы менять, продавать, покупать недвижимость, все равно лучше сначала с экспертами проконсультироваться, это можно сделать по телефону горячей линии агентства «Простор недвижимости» бесплатно, кстати, 921-4901, код Москвы 495.
Это была рекламная информационная программа «Экономика».
Рекламно-информационная программа
«Автомания».
Здравствуйте, у микрофона Егор Васильев. В последнее время абсолютное большинство автопроизводителей имеют в своем модельном ряду автомобили с полноприводной трансмиссией. Причем продавцы, как правило, в процессе рассказа о таких машинах говорят, что они очень хорошо управляются. А вот насколько этот тезис соответствует реальности? Давайте разбираться. На самом деле, полноприводный автомобиль не управляется лучше, чем, например, автомобиль с заднеприводной компоновкой. Но зачем же тогда их делают и почему продавцы говорят о лучшей управляемости полного привода? Дело в том, что существуют две причины использования полноприводной трансмиссии, при этом сразу вынесем за скобки нашего разговора внедорожную технику, причина использования полного привода в которой вполне очевидна.
Рулевая тяга автомании.
Так вот, при использовании полного привода в асфальтовых машинах существует экономический аспект. Такие машины дороже, а значит, можно получить от их продажи большую прибыль. Вторая причина и в самом деле связана с управляемостью. Но речь идет не о лучшей управляемости, а о более высоком уровне активной безопасности подобных машин. Поскольку оперативное перераспределение величины и в перспективе вектора крутящего момента между всеми колесами позволяет оперативно изменять характеристики управляемости автомобиля для компенсации возникающих проблем. В результате машины не становится более управляемой в буквальном смысле этого слова, но зато оказывается более безопасной. Тем не менее, получать удовольствие от управления полным приводом тоже можно, но для этого необходимо обладать некоторыми знаниями и навыками.
Вектор драйва автомании.
Основной проблемой для любого автомобиля является начало совершения маневра. Как правильно это делать на полноприводной технике? Конечно, есть большое количество вариантов реализации полноприводной трансмиссии, однако у них есть одна общая черта. Это соотношение веса, приходящегося на задние и передние колеса. Конечно, сейчас все реже встречается симметричная развесовка 50 на 50, но тем не менее она близка к этим цифрам. А значит, по сравнению с передним приводом, передние колеса полноприводного автомобиля прижимаются к дороге слабее, а по сравнению с задним сильнее. То есть мы в идеале имеем нейтральную поворачиваемость. А это значит, что при завышенной скорости входа в поворот и передние и задние колеса имеют приблизительно одинаковую склонность к скольжению. Поэтому для уверенного начала маневра на полном приводе необходимо снизить скорость, чтобы хотя бы на короткое время дополнительно загрузить передние колеса. Это можно выполнить с помощью педали тормоза или короткого отпускания педали газа, если мы не нуждаемся в серьезном снижении скорости. Синхронно с этим действием в поворот поворачивается руль и затем возвращается тяга на ведущие колеса. Это так называемый режим вкатывания, который исключает скольжение, а значит априорно является надежным методом выполнения маневра. Однако полный привод интереснее всего ведет себя в скольжениях, о которых мы с вами поговорим на следующей неделе.
В авторитмии.
И, конечно же, хочу вам напомнить, о машине нужно заботиться. Регулярно менять масло, фильтры, свечи, диски и колодки. Сделанное вовремя техобслуживание убережет вас от дорогостоящего ремонта. Обслужить машину любой марки можно быстро, качественно и недорого на ИСТО «Фильтр» в Сокольниках или на Можайке. Звоните 223-4433, код 495. А специально для слушательниц «Эхо Москвы» акция «Воскресенье. Женский день». Автоледи, приехавшим на обслуживание в воскресенье, скидка 15%. Звоните прямо сейчас и узнайте, сколько стоит обслужить ваш автомобиль. 223-44-33, код 495. Повторяю, 223-44-33, сайт estofilter.rf. Estofilter работает круглосуточно.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
Что там, есть что-нибудь, ощущается?
Да, минус 1 градус в Москве ощущается как минус 3, 736 миллиметров ртутного столба давления, относительная влажность 94%. Ветер почти стих, 0,5 метра в секунду, северо-западный. Сегодня в течение дня около 0 градусов, но будет в обед плюс 1, то есть все, что еще не успело дотаять, дотает.
Ну, слушай, нашим коллегам, может быть, повезет, которые на следующей неделе работают. У них, может быть, более будет разнообразной погода. Вот у нас до конца недели все около нуля. И даже если бы мы работали до воскресенья, все равно та же история была бы и снег.
Нет, разнообразие всегда можно найти в приметах.
Это безусловно. Но начиная со вторника температура начинает снижаться. И днем и ночью 0-5, а в среду ночью -9, а днем до -8. Но, учитывая, что это еще далековато, могут и отменить. Будем следить за развитием событий. Московское время, 9 часов 5 минут. Доброе утро. Приветствует вас Елена Лиховская.
Александр Плющев, доброе утро.
Также с нами работает большая команда, между прочим, которую вы не всегда слышите и хотя бы иногда видите. Значит, Егор Дичков, результаты которого выводятся на экран практически постоянно. Результат работы которого у нас. Также Мария Базарова обеспечивает всех гостей. Ну и как... Принято здесь в пятницу было говорить «борода». Борода здесь у нас звукорежиссирует. Значит, через минутку еще про коронавирус, пульс коронавируса у нас. Самый главный сюрприз ждет вас 9:20 примерно. Автообозреватель, что у вас, какая ассоциация у многих наших радиослушателей со словом «автообозреватель»? Александр Пикуленко по телефону обещал выйти к нам, надеюсь, не подведет. Несмотря на то, что занят утром, он сказал: отложу все дела для радиослушателей «Эхо Москвы». Саш, ты позвонишь, я выйду в эфир и поговорим про автомобили в 9:20. Если у вас есть вопросы к Александру Пикуленко, в общем, редко возможность задать. Теперь
есть время написать. +7 985 970 45 45, прям не откладывая, пишите.
У нас есть прекрасный Сергей Асланян, безусловно, которого вы каждый день, кроме пятницы, в 2 часа можете допрашивать тоже как угодно. Но Александр Пикуленко — особая статья, и можно ему задавать сейчас вопрос. В 9:35 живых гвоздей у нас целых два. Хамзат Хасбулатов, который раньше был президентом российского отделения «Макдональдс», а сейчас председатель Совета благотворительного фонда «Дом Роналда Макдональда». И Виктор Семенов, глава «Белой дачи», один из первых поставщиков «Макдональдса» в России. Как вы знаете, 30-летие «Макдональдса» отмечается прямо сегодня. И в 9:35 будем об этом говорить с ними.
Как нет рекламы?
Вот она!
Устали искать скидки? Больше не нужно это делать. Метро ломает цены. У нас каждый день низкие цены на хлеб и выпечку. Хлеб 7 злаков, American Sandwich Harris в нарезке 470 граммов всего за 87 рублей 99 копеек. С 6 по 19 февраля 2020 года. Метро. Качество по оптовым ценам. Артикул ломает цены, уточните в торговом центре. Количество товара ограничено. Подробности 8-700-777.
На примере дела Дрейфуса весь мир увидит, как мы поступаем с предателями.
Судебный процесс, изменивший историю Франции. Жан Дюжарден в триллере романа по «Офицер и шпион». В кино 6 февраля. Категория 16+.
Отбивка номер 2.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
9:08. Мы продолжаем про коронавирус, который теперь у нас ситуация, чрезвычайная ситуация мирового масштаба, согласно признанию Всемирной организации здравоохранения.
Ну, потому что последние официальные данные, это зараженных 9822, погибших 213 человек. Это я смотрю по счетчику «Новой газеты».
Да, я, честно говоря, думал, что до конца нашей программы будет больше 10 тысяч.
Просто эта цифра пока не обновлялась. Ну, вот, то есть она обновляется сразу на несколько сотен.
Да. 9731 сейчас, так что если в следующее обновление, следующий апдейт, может быть, и будет такой психологически важный барьер, возможно, будет преодолен. Напомню, что они прогнозируют, что пик эпидемии может прийтись на середину февраля. Это значит, вот такой динамикой, таким темпом там будет уже счет идти, видимо, к сотням или, может быть, на сотни тысяч зараженных и, соответственно, какой-то, наверное, на тысячи, к сожалению, умерших. Ну, посмотрим, как оно будет развиваться.
Вчера появились данные Минздрава. Минздрав рекомендовал лекарства, которые можно использовать для лечения коронавируса, хотя в России официально этого заболевания пока нет. Это была публикация, например, в газете «Коммерсант» о том, что лечение коронавируса может оказаться слишком дорогим. Там подробно рассказывается, что рекомендует Минздрав. Это три препарата, один из них от 3 тысяч, другой от 6 тысяч, третий от 27 тысяч рублей. Мы тут перед эфиром немного поспорили. Я возмущалась насчет того, что это немыслимые суммы, и что если, не дай бог, человек заболеет, ему предложат купить эти лекарства, то, ну, я не знаю, не у каждого найдутся такие деньги. На что Александр Плющев мне ответил, что когда с таким человек сталкивается, он просто вытряхнет все из карманов, потратит последнее, чтобы спастись, ну, наверное, переубедил.
Ну, дело тут еще и в том, что это рекомендация. Как всегда, у нас все запутано, к сожалению, и нормально никто ни черта не объясняет. И в этом, как мне кажется, на самом деле самая большая проблема. Потому что информирование и там отсутствие паники, они связаны между собой прямо. Вот. И когда у тебя очень по-разному все что-то говорят, с одной стороны, с другой стороны, как бы информация берется, сейчас же информация об этом, по сути, взята под колпак вот этой правительственной комиссии, которая создана, а, естественно, это ее сильно затрудняет, затормаживает, делает крайне официозной и так далее. В чем конкретно проблема с этими рекомендациями? Вот там не говорится, что это рекомендация для населения. Она таковой и не является. На самом деле, это рекомендация для врачей, для лечащих врачей, которые, если вдруг столкнутся с такой проблемой, чтобы они, значит, не назначали там либо корень солодки, либо орбидол, либо еще что-то. Да, вот. Хотя могли бы орбидол там посоветовать. С нашего правительства, в общем, и с нашего Минздрава, мне кажется, в случае чего останется. Вот. Чтобы они могли какой-то действенный препарат, который в принципе, направлен на семейство коронавирусов.
Но в то же время напрямую не говорится, что пациент это должен покупать, это рекомендация для врачей, которые назначают лечение, но, как это обычно бывает, где гарантия, что эти расходы не будут переложены на пациента,
в итоге это все из кармана больного будет оплачиваться. И будут переложены на пациента. Другое дело то, что эти препараты, почему они дорогие, собственно? Потому что это от лечения тяжелого, они предназначены вообще, ну, то есть они существуют, их для чего-то разрабатывали, для чего-то клинически испытывали, они существуют для лечения тяжелых заболеваний, гепатитов, ВИЧ, терапии ВИЧ и так далее. Значит, соответственно, ну, все эти препараты, они традиционно дорогие, может, они не должны такими быть, я не знаю, но они таковы есть, вот таковая, такая ситуация на сегодняшний день. И как раз врачи, которые комментируют это, я видел уже комментарии, они как раз не рекомендуют ни в коем случае, то есть в отличие от разных фуфломицинов, которые, скорее всего, не нанесут вам никакого вреда, они не рекомендуют покупать эти рекомендованные Минздравом.
Парадокс такой, да.
Да, но рекомендованные Минздравом, повторюсь, они не для людей, не для покупателей, а для врачей, как бы на что им ориентироваться. Не рекомендуют ни в коем случае покупать их там, не применять для профилактики, не, значит, самолечиться, если вы нашли симптомы вдруг у себя такие и так далее. Почему? Потому что у них есть серьезные побочные эффекты, и, ну, и просто они дорого стоят, это бессмысленно абсолютно.
Ну, вот там рибаверин, например, который упоминается среди них, может приводить к анемии, поэтому его с очень большой осторожностью нужно использовать. Минздрав признает, что тяжелые побочные эффекты могут быть, но вот, тем не менее, такой список был вчера представлен.
Ну вот, поэтому я говорю, что проблема в объяснении. Если бы они толком объяснили, и вообще бы даже на самом деле не публиковали бы этого, потому что какая цепочка происходит? Они публикуют, журналисты это републикуют и каким-то образом интерпретируют. В лучшем случае, это дадут еще комментарии, а вот в этой публикации, например, нет комментария врача, специалиста, да, который вот расскажет все то, что, значит, сказал я, только гораздо более доступным языком и несколько более лучше, что называется, подкованнее.
Я вообще хочу сказать, вот, что прости, недостаточно информации.
Прости, пожалуйста. И вообще она, в принципе, не очень-то предназначена для публикации. Они могут по своим каналам разослать всем врачам просто вот эти вот самые рекомендации, чтобы дошло до них напрямую, и чтобы они уже на это ориентировались. И, в принципе, людям-то вот это не надо. Их только путает. Вот о чем я говорю.
Да, закончится тем, что люди посмотрели, конечно, есть эти три лекарства, я начинаю чихать, я иду в аптеку, боюсь коронавируса, покупаю за 27 тысяч себе вот это вот с жуткими побочными эффектами. Что я хотела сказать? Хотела сказать, что, в принципе, недостаточно информации. То есть у нас постоянно обновляются данные официальные о числе зараженных, о количестве жертв, но о том, что, в принципе... Вот останови человека на улице и спроси, вы знаете, что делать, если вы там заподозрили коронавирус? Ну, скажешь, ну, там, идти к врачу. Да, но этого же мало, этого недостаточно. Не знаю, мне кажется, надо людям подробно объяснить вообще, какие симптомы стоит принимать, какие не стоит принимать за возможный коронавирус. Я попыталась найти информацию на сайте Роспотребнадзора. Что-то я там, например, нашла, да, но это еще надо было постараться поискать. То есть там запрятано это все. Не на виду. Я считаю, что нужно сделать это доступным, чтобы не вводить людей в заблуждение.
Ну да, и тем более, что, к сожалению, властям, в том числе и властям медицинским, в отличие от врачей, от докторов, от специалистов, да, веры особой нет. И мы же проводили голосование о том, завезли к нам, как вы считаете, завезли к нам уже это или не завезли вот этот коронавирус. И большинство подозревает просто из недоверия, то есть это индекс доверия властям. Да? Большинство подозревает, что завезли, только либо не обнаружили его, либо обнаружили и молчат.
Интересно, вот вчера, пока мы голосовали, до голосования мы с Егором Дичковым считали, что нет, не завезли, у нас нет, а потом в процессе Егор переметнулся, он сказал, что да, наверное, все-таки завезли. Сегодня уже я начала склоняться к этой мысли, когда уже из Китая стали поступать такие сообщения, что вроде бы как китайские чиновники не договаривают всего и часть информации скрывали. Я действительно тоже задумалась, правда ли нету.
Да, и поэтому вот не хватает нормального какого-то информирования, зато на тех же там самых федеральных каналах, которые у нас основное средство информирования, много довольно пугающей картинки, но она сочная, там люди проходят по самолету, все в масках, запакованные в эти костюмы, сканируют там на температуру, на еще что-то и так далее, и все это... пугает людей, из-за чего, собственно, начинается ажиотажный спрос на маски, тут же появляются какие-то спекулянты, еще что-то.
Вот вчера на РБК была информация, что на 220% выросли продажи масок. На 220%, с ума сойти.
Да, в общем, ничего удивительного, на самом деле. Я думаю, что эти 220%, даже они не отражают спрос, который непосредственно в аптеках. Это сразу начали перекупщики действовать, и поэтому, поскольку у тебя учитывается все, и оптовые отгрузки тоже, ну, сразу же это... Тем более, что сама по себе маска, вот зачем ты покупаешь 50 штук, вот, допустим,
упаковку? Ну, потому что я понимаю, что... Нет, я не покупала, но, например, я так пытаюсь просто объяснить логику, что их нужно без конца менять, чтобы защититься от вируса. И, вы знаешь, 50 штук — это на пару недель максимум.
Да, в том-то и дело, что маска не защищает от вируса. Вот в чем проблема. Она защищает других людей. Если ты уже болен, это ты можешь обезопасить других людей ненадолго и очень ненадежно от вируса. То есть это какая-то... Если ты вдруг вынужден выходить, ты заболел, ты вынужден... И, в общем, то, что творится и с этими масками, тоже... И это тоже результат того, что людей не особенно здорово информируют. Вот у нас был господин Онищенко, он уже в понедельник нам сказал, что граница закрыта. Оказывается, она закрыта только вчера была.
Ну, а во всяком случае, вчера об этом официально сообщили.
Да. Значит, он же, кстати, между прочим, он же сказал, что вот эти препараты, которые перечисляются в рекомендации Минздрава, они, в принципе, действуют от коронавируса. То есть он предвосхитил вот эту публикацию Минздрава. Но... Опять же, я повторю в 118 раз, и на этом закончим. Внятных объяснений и компании, внятной компании, спокойной какой-то, я не знаю, которая бы поясняла и там, не знаю, в метро, в МЦК любимым.
Знаешь, как это будет? Нет. Как всегда. Значит, когда уже пик пройдет, когда эпидемия пойдет на спад, будут выделены бюджетные деньги на подготовку этих материалов, предупреждающих, разъясняющих граждан. Гражданам будет выпущена никому не нужной куча макулатуры.
Ну, конечно, как обычно. Хорошо, через минутку мы свяжемся с Сан Санычем Пикуленко, поговорим с ним не столько об автомобилях, там про штрафы много новой информации есть.
Ехали медведи на велосипеде, а Медведева жена бортом первой леди.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну и вопросы для Сан Саныча, конечно, у вас тоже есть. Уже присылайте, если вдруг еще не успели. +7 985 970 45 45.
Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе московское утро.
Алло, алло.
Последний день января. Это всегда хорошо.
Да, согласен с тобой. Всегда хорошо, но, ты знаешь, рано или поздно всегда приходится разбираться с какими-то новшествами. И вот нам предложили проект нового кодекса. Это только что произошло сегодня утром. Проект нового кодекса об административных правонарушениях, в котором содержится предложение ввести накопительную систему нарушений для наказания водителей, часто игнорирующих ПДД. Что там? Кратко скажу. Штраф за превышение скорости на 20-40 километров повышается с нынешних 500 до 3000 рублей. Скорость на 40-60 километров в час 4000 рублей вместо нынешних 1,5. Повторное нарушение на 40-60, штраф в размере 10 тысяч, лишение на год. Дальше, значит, превышение более чем на 60 стоит 5 тысяч рублей и лишение прав на срок до полугода, вот, с 30 до 40 тысяч предлагается увеличить штраф за отказ от медицинского свидетельства. Но самое главное, это то, что если вот у тебя повторное какое-то нарушение, то штраф увеличивается и могут лишать прав. Что думаешь по этому поводу?
Я вообще за систему нарушений, потому что это...
Наказание, наверное, за систему наказания.
Да, за систему наказания за нарушение ПДД. Объясню почему. Потому что есть люди в пограничном состоянии. Я совершенно случайно узнал, что у нас больше половины оплаченных штрафов за превышение на 2-3 километра в час. То есть мало того, что дали плюс 20, они все равно едут на 2-3 километра быстрее. Вот, поэтому вот такие нарушения, я считаю, надо пресекать. Те, кто превышает скорость...
Это уже что?
Преступники. Это так же, как пьяный за рулем. Я считаю, что пьяный за рулем и превышающий скорость намного, это уже люди, которых надо наказывать серьезно. Поэтому я за систему нарушений. Вот. И самое главное в этом только одно. Дополнительно бы я бы ввел в КАП еще ответственность автоинспектора. Потому что мы знаем, что у нас в ГАИ работают люди не совсем добросовестные, что у нас очень много ловушек. И самое главное, мне непонятно, что как к этому относиться, когда у нас совсем неправильно работают комплексы видеофиксации нарушений.
Что значит совсем неправильно?
Очень много ошибок. У нас могут запросто, тут вот совсем недавно какая-то старая инерция разогналась до 313 километров в час. У нас очень часто наказывают людей, которые ездят верхом на эвакуаторе, когда тень от фар падает на осевую. Вот. То есть вот должно быть все-таки законодательство в две стороны работать. Не только ужесточая жизнь водителю, но и ужесточая ответственность чиновника.
Жаль, только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе, поскольку я еще не видел вот насчет ужесточения в другую сторону, все время в одну только. Да, ты видел хоть раз, ты просто подольше меня с этим общаешься?
Нет, не видел. Ну и в том, что автомобилист превращается в хорошего, так сказать, пополнителя бюджета, извините за выражение.
Да.
За то, что ты автомобилист, да, то ты должен платить дополнительный оброк государству.
Что касается ответственности сотрудников ГИБДД, то параллельно Госдума рассматривает законопроект, который запретит столичным, речь о нашем с тобой городе, сотрудникам ГИБДД выписывать водителям штрафы за практически все нарушения ПДД. Соответственно, судя по документу, полномочия ГИБДД ограничатся отловом пьяных водителей и оформлением ДТП, а отдадут это Дептрансу и Центру организации дорожного движения. Я так понимаю, в основном с помощью камер, они проставят, наверное, еще 3 миллиона камер.
Да, и я могу сказать, что сейчас в руках сотрудников ДПС остались самовзяткоемкие процессы. То есть им оставляют то нарушение, за которое люди готовы заплатить большую мзду. А все остальное переводится и фиксируется уже городом, и это все идет в бюджет города. Хотя, опять же, я в последнее время обращаю внимание, что отпустив вожжи хоть немножко, да, перестали наказывать за непристегнутый ремень.
Да.
Каждый третий в Москве, я просто не поленился, встал и посчитал, каждый третий едет непристегнутый. И неважно, это блондинка, которая грудь мешает 6-го размера, да? Это корпоративный транспорт, который вообще по своей системе обязан. Это таксист, который себя не жалеет и пассажиров. Ну, то есть все виды. Это, в принципе, меня иногда удивляет, пожилой мужчина на не очень дорогой машине с семьей и непристегнутый. Ну, думаю, к этому возрасту уже как-то надо сообразить. И я всегда говорю, что, ребята, у нас работает один институт круглосуточно, но он склифосовский.
Сан Саныч, тут вопросы вам присылают. Слушатели соскучились очень. Вот просят рассказать про достоинства и недостатки Крета 4х4 2 литра.
Знаете, я вообще не очень большой поборник вот этих Китая, но пришли к нам на рынок. Да, такой хороший масс-продукт. Хороший масс-продукт, который мало чем отличается от машин других. Не знаю, мне Крета не нравится ни по дизайну, ни при отделке. Единственное преимущество, которое я не увижу, это цена и надежность. Но людям это нравится. Тут я считаю, что...
Сан Саныч, прошу прощения, у нас связь все время прерывается, и она какого-то не очень дурного качества. Можешь чуть-чуть изменить дислокацию? У нас еще пару минут в эфире буквально.
И еще пару вопросов.
Ага. Задавай пока, Сан Саныч.
Вот из Саратовской области Игорь, активный пенсионер, спрашивает, ему 62 года. Он спрашивает, что выбрать, новый Rapid или Rio X-Line? Оба на автоматах, бюджет 950 тысяч рублей. Едем в основном вдвоем. Дача, работа, поездки на юг родственникам.
Сан Саныч? Сан Саныч совсем ушел. Шел и ушел. Ну,
да,
вот, слышите?
Точно.
Ну, слышите. Ну, ладно, не
Игорь,
будем,
ну, извините, не, в другой
не,
раз.
Не будем, наверное, перезванивать. Может, Сан Саныч, ну, что тут осталось, на чем мотался, что называется. Две буквально минутки. Извините за то, что, видите, связь нам помешала задать все вопросы. Зато многие люди будут говорить, что это я специально Сан Саныча выключил для того, чтобы самому поболтать.
Наверняка.
Обо всех вот этих вот историях, в смысле со штрафами. Значит, я не очень понимаю, каким образом они будут повторны. То есть это должна быть мощная база такая, да, когда она... То есть, если ты нарушил на 40-60 км в час, то ты пожизненно под этим ходишь, под тем, что у тебя повторное будет тебе грозить лишением там, или что?
Да нет, наверное, в какой-то
или
период...
Или в какой-то момент они сгорают, да, там, да?
Там год, например, не нарушал, все, с тебя сняли предупреждение. Я думаю, что так.
Да, во-вторых, тут еще Сан Саныч, я хотел тоже у него уточнить, но не смогли мы. Смотри, вот еще какая история. Не только ответственность, значит, гаишников, но и каким образом расставляются знаки. Вот условно, прямо у меня на Алтуфьевском шоссе существует следующее. Там, значит, есть участок, когда начинается при движении от центра 80 км в час, разрешенная скорость движения. Потом она внезапно на очень небольшой участок падает до 60, и опять начинается 80.
Ну, понятно, и там никто до 60 не сбрасывает.
Ну, вот, то есть, какой в этом смысл, и как, и почему, или там, например, когда есть еще более вопиющие случаи.
И, разумеется, там на этом участке, где 60, стоят камеры.
Ну, разумеется. И там он очень короткий. Вот в чем проблема. Ты даже особенно... Ну, нет смысла в сбрасывании этого движения. Конечно, формально найдут какой-нибудь там условный, я не знаю, переход. Там, правда, все переходы регулируемые и так далее. Но все равно, тем не менее. Или когда более вопиющие случаи, когда вот эти... Перебой скорости еще больше, перепады в скорости еще больше. Вот это каким образом и как регулировать, совершенно непонятно. Посмотрим, что будет происходить. Это проект нового кодекса об административных правонарушениях. Наверняка сегодня и в новостях еще будет это звучать. Алексей Гусаров как раз новостями продолжит нашу программу.
Красна изба пирогами, а страна врагами.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
10:35. Рада приветствовать здесь наших живых гвоздей сегодняшних. Хамзат Хасбулатова. До 2018 года он был президентом российского отделения Макдоналдса, а ныне председатель совета благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда». И Виктора Семенова, главу «Белой дачи», одного из первых поставщиков Макдоналдса в России. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну и прежде всего примите наше поздравление. 30 лет Макдоналдсу, который все отлично помнят, на Пушкинской площади, очередь и все такое. Как бы открытие для Советского Союза. Наше поздравление.
Спасибо.
Чем вы встречаете 30 лет вот эти? Ну, вообще вот для вас что это означает? И как бы как вы сейчас из сегодняшнего дня смотрите в то самое 31 января 90-го года?
Ну, для того, чтобы вернуться в тот момент, когда состоялось первое открытие первого Макдоналдса в Советском Союзе, я как раз занимался этими вопросами. Это было событие, конечно, исключительное для страны в то время. Страна, которая находилась в очень тяжелом положении, когда магазины были пустые, люди стояли в очередях, не было достаточного обеспечения всем необходимым для жителей всей страны. И в этот момент открывается ресторан на Пушкинской площади, где все рады посетителям. Все улыбаются, и все есть в меню с утра до вечера. Но для того, чтобы это сделать, была проделана огромная работа. Начиная с 1988 года пошел процесс подготовки к открытию. Это строительство пищеперерабатывающего комбината в Солнцево для того, чтобы обеспечить работу ресторанов в Москве и строительство самого ресторана на Пушкинской площади и подготовка кадров, которые должны были быть управлять этими ресторанами. И когда открылись двери первого ресторана в первый день, конечно, это было незабываемое впечатление. Более 30 тысяч посетителей посетили этот ресторан. Это стало рекордом для всей системы McDonald's. Ну, а то, что касается подготовки, и чтобы эти рестораны работали бесперебойно и давали отдачу, которую мы хотели, конечно, было создать огромное количество новых проектов в России, которые могли бы обеспечить работу этих ресторанов. Один из таких приоритетных направлений для нас было локализация производства пищевой продукции в России.
Я хотел спросить, врач, что перебиваю. Вот на 31 января 90-го года открылся Макдональдс. Там был хоть один отечественный продукт, использовался в приготовлении или нет?
Вот я к этому и хочу вернуться. Ага. Для того, чтобы обеспечить работу этого ресторана, мы построили заранее один из самых современных и уникальных пищевых производств, которое на территории около 100 тысяч квадратных метров разместило 9 совершенно современных производств. Это и производство мяса, переработка картофеля, производство молочной продукции, это производство овощной продукции, производство сыра, логистика и все так далее.
Даже
это
булочек, по-моему, да?
Да, и пекарня.
Уже там, уже в 90-м году.
И это было сделано до открытия ресторана на Пушкинской площади. Это, конечно, потребовало вовлечения огромного количества специалистов из-за рубежа. Работали специалисты из Германии, Соединенных Штатов Америки, Голландии. Было огромное количество наших глобальных поставщиков, которые участвовали в дизайне и разработке этого проекта. И этот комплекс стал настоящей школой подготовки локальных поставщиков. На тот момент все, что касалось приобретение сырья, 80% всего надо было закупать из-за рубежа, потому что не было продовольственного сырья в России. Mm-hmm. И тем более того качества, которое нужно было нам. А только 20% мы могли найти в России. То есть это было, конечно, тяжелое бремя, потому что эти 80% приходилось рассчитывать свободно конвертируемой валюте. Тем более в то время рубль не был конвертируемым. И вот задача номер один была найти местных, локальных поставщиков, которые могли бы взять у нас функции производителя, чтобы помочь нам создать настоящую профессиональную структуру, которая могла бы позволить нам развиваться быстрее.
Я представляю, как это можно сделать в Советском Союзе. В смысле, представляю, как это можно сделать сейчас. Вот уже сейчас никакой большой проблемы-то нет. Только выбирай, верно?
Конечно.
А как в Советском Союзе?
Я вообще с ужасом представляю, как Хамзат тогда вообще разрулил ситуацию. Вот вам яркий пример наш. Нашего сотрудничества начала. Значит, как раз это где-то был январь или февраль 90-го года. Каждый вечер я со своими замами всегда собирался, те, кто были на месте, и обсуждали, как день прошел.
И вот я прошу прощения, а какая форма предприятия была тогда?
Совхоз «Белая дача». Совхоз, да. Советское хозяйство, да? Государственное предприятие. Представляете, у нас был жесткий план. Так. И был сплошной дефицит. Чтобы вы представили ту обстановку, что утром к нашему коммерческому директору стояла очередь людей, которые заради бога просили, хоть тонку огурчика дай, и салатику к нему добавь, и еще лучку чуть-чуть дам, да. Короче, вымаливали продукцию, потому что и у нас было еще тогда разрешение правительства, чтобы нас заинтересовать, сверхплановую продукцию мы могли продавать за валюту. Да, и я помню, первый год, как раз 90-й год, мы заработали аж 6 тысяч долларов. Я купил тогда, помню, компьютер и ксерокс. И в Люберецком районе я был самый крутой парень. Потому что у меня секретарша сидела, для чего один компьютер нужен? Она сидела, печатала на нем.
Как печатная машина?
Как печатная машина. Удобно, все-таки перепечатывать не надо, если ошибку сделал. Кнопочку нажал и заново перепечатал, да?
Класс.
И ксерокс, это же вообще, я его регистрировал в КГБ. Слушайте, это где-то на уровне даже чуть не на центральной, да, чуть не на Лубянке.
Листовки будет.
Да, да, да. Это вот, вот та атмосфера была. И вот приходит ко мне коммерческий директор и говорит: Виктор, Макдональдс у меня сегодня был. Так, нога на ногу. Я сразу так, значит, трепенулся. Тогда Макдональдс, это было нечто, да, это было событие. И вот, ну и что? Да послал я их. И говорю, как? Да я им сказал, говорю, валюту будете платить, будем поставлять. Я говорю, ты что, с ума сошел? А что они, говорит, просят, говорит, в неделю 5 ящиков салата. Да нам, говорит, эти 5 ящиков, одна головная боль. За валюту еще будем заниматься. А так, говорит, ты видел, говорит, у меня сколько, говорит, очередь стоит. Я буду с твоими 5 ящиками заниматься. Я говорю, ты, говорю, уже был на Западе. Ты видел, сколько там Макдональдсов? Он говорит, ну, это Запад.
Я говорю, у нас-то не разрешат.
Не, он говорит, а у нас-то, говорит, один всего. Я говорю, сегодня один. А завтра будет 100, а потом 1000. И мы должны быть первыми, кто будет поставлять свою продукцию в Макдональдс. Я говорю, идите 3 дня сроку, посыпай голову пеплом и без контракта с Макдональдсом не возвращайся. Я говорю, бесплатно будем на первых порах поставлять, только чтобы мы поставляли. Он на меня посмотрел, как на ненормально, говорит, а как я туда попаду? Ты видел там, какая очередь? Я говорю, они к тебе приходили, вот тоже, говорю, в очереди стояли. Теперь, говорю, ты, говорю, в форточку лезь, говорю, меня это, говорю, не волнует.
То есть это было уже после открытия, да?
Да, да, да. Ну, вот когда... Потому что они открылись, они не до этого было, чтобы искать там перед открытием поставщиков, даже понимали, что никто даже не знает, что это такое. Да? Вот, это понятно, даже вот смотрите.
Ну, вот после... сами еще рассказал, что они подготовили некоторые банки.
После такого открытия они ко мне пришли и тут, представляете, мы их как встретили. Ага. Вот. Так вот, через 2 дня он пришел. Сказал, правда, контракт...
Два дня стоял в очереди?
Не знаю.
Там очереди, такие
сказал,
были.
Все, говорит, договорился. Все, договорился, мы, говорит, будем посадить. И мы были, правда, тогда одни из четырех. Одни из четырех. Ну, а потом так постепенно произошло, что мы уже не просто были поставщики сырья на их завод. Со временем они сказали, говорит, нам на заводе места не хватает, надо расширять производство. Давайте-ка вы займитесь уже не только поставками как, ну, сырья салата, а уже салата мытого, резаного, готового.
Я прошу прощения, вот маленький уточняющий вопрос. Когда вы сказали, их потом будет 100, потом 1000, вы не боялись, что... Ну, тогда же никто не знал, что в Советском Союзе недолго осталось. Вот. Что в Советском Союзе будет один выставочный проект. И это вполне могло быть так.
Нет, я почему-то был уверен, я не знаю, я был такой оптимист того, что будет развиваться рынок. Я вообще был рыночно...
Как, знаете, как Пепсикола у нас еще при Брежневе-то выпускали, ну, такими тиражами.
Не-не-не, я был уверен, что Макдональдсов будет много, и мы должны быть впереди планеты всей в этом.
Вы знаете, люди, которые видели вот этот комплекс, который мы построили для того, чтобы обеспечивать продовольствием собственные рестораны, мог понять сразу о том, что этот... Проект был сделан на всю систему, не на один ресторан. И при том, что когда мы открывали ресторан, открытие соглашения между правительством Москвы и Макдональдс было подписано на открытие 20 ресторанов в городе Москве только. Поэтому у нас не было никаких вопросов о том, что будет ли еще открытие. Конечно, они не вызывали никаких вопросов. Но, как Виктор говорит... На начальном этапе для того, чтобы работало производство, которое мы поставили в Москве, нам не хватало сырья. Мы хотели хотя бы на первом этапе локализовать производство сырья. Это вот мы везли в Россию впервые салат «Айсберг». Здесь до нас никто его не выращивал. И вот мы попросили Виктора заняться выращиванием этого салата. А потом вторым этапом Виктор стал первым российским производителем, который взял
нового
на себя
продукта, практически реально, да, готового к употреблению салата.
Да, мы ненадолго прервемся в радиоэфире на рекламу, а продолжаем в Ютубе.
Реклама. Клиника ХФЕ – это не просто пересадка волос. Это естественная густота и потрясающий результат от докторов с мировым именем. Клиника ХФЕ. Пересадка волос навсегда. Записаться на консультацию можно по телефону 8 800 777 59 59. Сайт hfe.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этом году, как, впрочем, и всегда, мы наблюдаем за тем, что происходит со всем вниманием. Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в программе «Будем наблюдать» все разложит по полочкам по субботам после 13 часов.
В эту субботу после 18 часов тема программы «Все так плюс». Александр Первый, Таганрог, конец пути. Эфир ведут Виталий Демарский и историк Максим Кузахметов. «Все так плюс» в субботу после 6 вечера.
Каждое воскресенье после 20 часов с помощью журналистов из разных уголков мира составляем дорожную карту для решения наших проблем. Дорожная карта в радиоэфире и на YouTube-канале радиостанции «Эхо общества».
В воскресенье в 21 час мы с нашими экспертами обсуждаем главные события недели в мире высоких технологий. Интернет и государство, новые гаджеты, прорывные технологии. Мошенничество новой эпохи в программе «Точка» на «Эхе Москвы» и в YouTube-канале «Эхо общества» в воскресенье в 21 час.
И точка.
Отбивка номер 282.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
9.49, мы продолжаем. У нас 30-летие Макдональдса в России прямо сегодня, с чем мы по-прежнему поздравляем Хамзата Хасбулатова, председателя Совета благотворительного фонда «Дом Роналда Макдональда» и до 2018 года президента российского отделения Макдональдса, а также Виктора Семенова, главу «Белой дачи», одного из первых поставщиков Макдональдса в России. И мы как раз вспоминали тут на Ютьюбе, что пришлось менять стандарты в связи с сотрудничеством.
И говорили за эфиром, что никто не продавал на этот момент
салат. Вообще салата как института, так скажем, не было. Вот вспомните даже элитарные рестораны в Москве. Зимой вам могли предложить куску мяса, в лучшем случае квашеную капусточку, в лучшем случае огурчик свеженький, помидорчик. Ну, опять-таки, это уже с марта месяца, не раньше, да? Вот. Или же свеколка потертая там, ну, какая-нибудь...
Я даже страшусь себе представить, кто ходил в 90-м году в элитный ресторан.
Но даже там салата вам никогда бы не предложили. А айсберг вообще не знали, что такое салат. И вот эту культуру, практически запрос на эту культуру привез Макдональдс, а дальше, опираясь на Макдональдс, мы начали это все развивать как рынок целый, да? Вот. Но говоря о стандартах, мы себя всегда позиционировали «Белая дача», работаем по-белому, что у нас лучшие технологии. И на самом деле так оно и было. У нас, мы уже тогда, в начале 90-х годов, отказались от пестицидов полностью. Мы только на биометалле работали и очень гордились этим. И вот, представляете, создали когда цех Макдональдса, проходит где-то несколько месяцев, прибегает ко мне в кабинет взъерошенный начальник цеха. А цех тогда был еще небольшой совсем. Вот, но мы, для нас он все равно был такой прям, ну, как космический корабль мы его рассматривали. Прибегает больше, говорит, что хотите делать, я больше этот Макдональдс не пущу на территорию цеха. Я говорю, что такое, успокойся, расскажи. Это мой начальник цеха.
Нет, я имею в виду, это кто приходил этот Макдональдс?
Начальник...
Проверять вот
я
это?
Я всегда проверяю. Но они же все, они каждый там регулярно. Вначале они каждую неделю приходили.
Аудиты проводятся регулярно.
Инспекторов не пустим.
Больше, говорит, не пущу. Они надо мной издеваются. Я такая прям, ну, разъяренная пришла. Я говорю, так, расскажи, что... Вы представляете, ну, ладно, все углы, они уже там у меня пролазили, говорит, да, но они, говорит, зашли в санузел и за унитазом соскобы брали на микробиологию. Я так ее послушал, говорю, и что тебя, говорю, они же издеваются. Я говорю, так, голубушка, давай так договоримся, еще раз придешь ко мне жаловаться на Макдональдс, вот по таким поводам, сразу бери с собой заявление. Ты поняла меня? Она на меня смотрит, ну, как ожидала поддержки. А я говорю, они нас бесплатно учат, как надо работать. А ты пришла мне жаловаться на учителей, чтобы больше этого не было. На самом деле, больше она не пришла. Но тогда вот у нас мозги, знаете, вот мы понимали, что цех должен быть идеальный. Но извините, да, вот в нашем тогда советском понимании санузел это не цех. Угу. Это отдельная песня, понимаете? И вот, вот даже вот такие стандарты. И вот сейчас, если вы представляете, мы, кстати, наше производство было первое в России, несмотря на то, что оно не самое большое пищевое, да, но которое мы получили самые высокие стандарты сертификации по гигиенические. Да. И вот у нас, я все время смеюсь, у нас есть мышеловки везде стоят по цеху, угу, которые бедные ни разу мышку не видели. Но при этом в этих мышеловках каждый день меняется начиночка. Да. Их каждый день проверяют, потому что это система, опять-таки. И не только это мы проверяем. До сих пор Макдональдс это тоже делает местами. Но уже не так часто, как раньше. Потому что доверие, конечно, к нам уже больше.
Это было принципиальным нашим подходом к отбору поставщиков, поскольку качество, безопасность, стандарты, которые должны быть на предприятиях поставщиков, не обсуждается даже, там не должно быть никаких отклонений, уступок. И для нас, когда мы ведем разговор по поводу выбора поставщиков, на первом месте стоит качество, безопасность, надежность и только потом цена.
Но я когда про стандарты спрашивал, я немножко не это имел в виду, хотя это тоже очень интересно, я имел в виду, там, я не знаю, такие помидоры не такие, да, там эти огурцы, абсолютно, там,
это самое простое, поверьте, да, вот это самое простое. Да. Поменять мозги людей — это самое сложное. Потому что вырастить новый сорт там помидоры такого-то размера, там, это все ерунда. А вот поменять мозги и сказать, что вот это надо делать, и делать добровольно, и каждый час, вот это было очень сложно.
И вот если мы берем пример Виктора, как первого нашего отечественного локального поставщика, который отвечает сейчас по всем стандартам, не только отечественным, но и стал одним из аттестованных поставщиков, который имеет выход на экспорт европейские рынки. Это большой показатель того, что человек проделал работу, которая позволяет ему быть одним из лидеров не только отечественного агропромышленного сектора, но и одним из экспортеров, который мог бы поставлять наши...
Полторы минутки у нас осталось в эфире. Я хотел бы потратить их на то, что сегодня вот в день рождения в Пушкинском Макдональдсе...
Анонсировали акцию «Бигмак за 3 рубля». Будет ли эта акция? И вообще слушатели спрашивают, какие подарки сегодня и в честь праздника будут посетителям.
Вы знаете, самое главное, что... Где-то больше 1 800 000 посетителей, которые посещают наши рестораны по всей России каждый день, и более 6 миллиардов людей, которые посетили наши рестораны за все эти 30 лет, всегда получают исключительное доброжелательное обслуживание. И сегодня в честь нашего юбилея, конечно, будут сюрпризы для наших посетителей на Пушкинской площади также. Поэтому хотел бы еще раз сказать огромное спасибо нашим партнерам, нашим поставщикам и 60 000 людей, которые работают за прилавком нашего бренда с таким замечательным юбилеем. И я думаю, что будущее у нас будет еще больше красивых, надежных, интересных решений, которые позволят нам удивлять людей в стране.
Спасибо большое, благодарю. Спасибо. Хамзата Хасбулатова, президента российского отделения Макдональдс до 2018 года, председателя Совета благотворительного фонда «Дом Роналда Макдональда», и Виктора Семенова, главу «Белой дачи», одного из первых поставщиков Макдональдс в России. Спасибо вам еще раз с праздником.
Спасибо.
Останьтесь, пожалуйста, на...
Реклама. Маленький Мишутка растет очень любознательным малышом. Вид из кроватки ему уже давно наскучил, и Мишутка любит, когда мама носит его на ручках. В такие моменты малыш внимательно все рассматривает и всем улыбается. Только видит он зачастую стены больницы и врачей. Даже сейчас Мишутка находится в клинике. У малыша сложный порог. Он родился с половинкой сердца. Мишутка пережил уже 3 операции. Долго находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Малыш столько всего пережил, но сейчас ему предстоит еще одна важная операция. Операция Гленна. Итальянские врачи готовы ее провести. Но стоит лечение около 3 000 000 рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Миши Прокудина. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора.
Димон! Есть лимон? А у тебя, Семен?
Антон, подкинь лимон.
Думаете, где взять лимон? А как же Локобанк? Заходите и берите. Кредит до 5 миллионов рублей от 9,4 годовых. Отправь заявку онлайн на локобанк.ру. Локобанк. Банк миллионов.
КБ Локобанк АО.
Пыхтелки, сопелки.
Газелькин. Первое официальное грузовое такси в Москве. Газелькин выручает. Заказ газелей и грузчиков только этой зимой от 690 рублей. Звони 495-3 миллиона.
Напоминаем, что сегодня мы помогаем Мише Прокудину. Отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда World Vita. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора.
Радио «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Могила в Ангусе и прослушка Романов. 2 миллиона донгов.
Кецалькоатль, Гуо и могила Дуняши. А флагпуй пьет Акпетеши.
Близнецы Цейлона и синие люди Норт-Минча. 6 мамбинов под Пхака.
А также Вера Надежды из поселка Драмс. В программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех.
И Николай Александров.
В пятницу за 12 минут до полуночи. С повторами в другие дни, в зависимости от того, когда вы слушаете эту программу.
Метеоскоп.
Я о погоде еще успею рассказать. 0 градусов в Москве. Ощущается как минус 3. Давление 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 86%. Дует восточный ветер. Его скорость 1 метр в секунду. В течение дня сегодня так и будет. Плюс 1, минус 1. В общем, около 0 градусов. И, возможно, небольшие осадки. Дождь со снегом. Облачно.
Да, что касается погоды на предстоящие дни, то около нуля по-прежнему, но начиная с понедельника уже ожидаются некоторые изменения. Сначала потеплеет, потом похолодает. Ну, как всегда. Если о давлении говорить, то сегодня 736, потом начнет потихонечку расти. Правда, опять же, ненадолго. Москва, говорим, 10 часов 5 минут. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Здесь Александр Плющев и Елена Лиховская.
Доброе утро.
И мы продолжаем. Как всегда, начнем первый час, в смысле, последний час, начнем с выдачи творческого задания.
Сегодня мы отталкиваемся от опроса Левада-центра.
По-моему, впервые мы отталкиваемся от опроса в творческом задании. Чтобы опрос стал темой творческого задания, такого не было.
Социологи выяснили, что 47% россиян считают, что поправки в Конституцию вносятся в интересах президента Владимира Путина. Но есть и большое количество людей, которые считают, что это делается в интересах населения. Это и стало поводом для творческого задания. Мы решили вам предложить пофантазировать на тему «В интересах населения».
Да, вообще, что может предприниматься в интересах населения, что предпринимается у нас в интересах населения, и что прикрывается интересами населения. В общем, как угодно можно это трактовать. Тема сегодняшнего задания «В интересах населения». Мне сразу приходит на ум песня группы Агата Кристи или «Полуострова», что-то одно из этих двух, я уже не помню. В принципе, это одно и то же. «В интересах революции», которая была в годы расцвета Суркова, сочинена, кажется, чуть ли не на его слова, я уж не помню. Вот. Но «В интересах населения» такого еще не было, зато будет у нас. Плюс 7. 985-970-45-45. Это смс, вайбер и ватсап. Твиттер-аккаунт вызван. А также веб-форма на нашем сайте. Годится все для отправки нам творческого задания, как угодно вы раскроете, на тему «В интересах населения».
Реклама.
Успейте принять участие в конкурсе юных чтецов «Живая классика». 1 февраля стартует 9-й сезон самого масштабного литературного проекта для подростков по чтению прозы вслух. Конкурс проводится среди подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Ежегодно в состав членов жюри конкурса входят известные актеры, писатели, деятели культуры и искусства. Прием заявок до 1 февраля на сайте конкурса «Живая классика». 6+.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Не плюй в клоаку. Не провоцируй драку.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну что ж, главная тема, безусловно, минувших суток, и вчера мы успели даже об этом немного поговорить, это арест подозреваемых, теперь уже обвиняемых по делу Ивана Голунова, 5 полицейских, 4 из них подозревают в причастности к тому, что они подкинули Ивана Голунова наркотики, 1 обвиняется в том, что он применил физическую силу к Голунову, и, кстати, он этого не стал отрицать, он частично признал свою вину, в отличие от остальных. И вчера весь день был суд, и в конце концов всех 5 решили арестовать, несмотря на то, что все они говорили, что не будут оказывать помех следствию, давление на свидетелей и так далее, но, тем не менее, их решили арестовать на 2 месяца. И тут есть несколько аспектов. Аспект первый. Мы утвердились в мнении, мы вот с Еленой Лиховской по меньшей мере, но я знаю еще несколько миллионов человек, которые утвердились в мнении о том, что нам немного гонят туфту, в том смысле, что следствие решило ограничиться исключительно исполнителями. И вообще у него главная версия – это вот что полицейские, объединившись в преступную группу, купив наркотики, похоронив их немножко, да, решили подкинуть их к Голунову. Ну, там дается объяснение, мы вчера не предполагали такого объяснения, дается объяснение, что в расчете на повышение по службе, там, награды какие-то.
Но как-то не очень в это верится, потому что, ну, столько времени прошло, люди молчали, а тут они вдруг сходу дают признательные показания.
Более того, там выяснилось, значит, что попытались еще обвиняемые привлечь как бы генерала, одного из генералов, собственно, их начальника, но не непосредственно. Естественно, генерал не командует рядовыми, да, и низшим офицерским составом непосредственно. Значит, генерала, который подписывал на оперативно-розыскные мероприятия, ордер, вот, они попытались сказать, что это вот он все организовал. Ну, кстати, я бы всех абсолютно, кто задействован в этой цепочке, и тех, кто подписывал там не глядя, или глядя, или законно, незаконно, неважно, я бы всех их, конечно, прогнал через этот процесс, потому что это было бы очень показательно и здорово.
В том, что здесь есть какие-то несостыковки, никто не сомневается, но потому что мы видим это по обрывкам информации, которая до нас доходит. Этих несостыковок столько, что сложно уложить это все в единую картину. Как это вообще такое могло получиться, по версии следствия?
Ну да, и кроме того, понимаешь, мне кажется, что сейчас их фактически ставят перед таким выбором. Как мне кажется, я не знаю об этом, и об этом даже не говорит там, и не может говорить, наверное, ни защита Голунова, ни сам он, ни там люди к ним близкие. Но мне кажется, довольно очевидно, что их ставят перед следующим выбором. Они возьмут на себя, и тогда когда-нибудь дальше им, ну, во всяком случае, им не будет хуже, скажем так. Хотя, в общем, им уже и так прилично плохо.
Нет, но эти же люди работают в этой системе. Они должны понимать, что обещание там какого-то условного срока за сотрудничество со следствием, обещание повышения в будущем, если их посадят, то когда они выйдут на свободу, что они получат какие-то выгоды. Они же понимают, что этим обещаниям верить нельзя, потому что они сами в этой системе работают. И было бы странно, если бы они на это повелись.
Ну, с одной стороны, с другой стороны, понимаешь, всегда, ну, все-таки это одно дело, когда разводят каких-нибудь там действительно криминальных элементов, не знаю, там, случайно попавших людей, испугавшихся, когда разводят политических активистов или еще кого-нибудь. Это одно дело. Вот. Это их надо разводить. Они, во-первых, лохи, во-вторых, враги. Вот. А это же свои. Они же вроде бы не должны разводить, не могут.
Так как же они свои, вот, если они уже не свои, если их, по сути, оставили крайними? Они уже не свои, их уже к своим не причисляют.
Ну, как? Нельзя же, ну, не начальство же посадишь, понимаешь, в чем дело? И выясняется, что следствие не готово идти дальше их непосредственного начальства, а непосредственное начальство, как вот там арестованный, один из арестованных, это, собственно, начальник всех остальных четверых, непосредственное начальство говорит, что оно было в отпуске, или, ну, вообще не при делах. То есть, ну, это надо разбираться.
Или на больничном, как еще было... Нет, в этом случае в отпуске, ну, а как это всегда бывает? Там две же версии. Я был на больничном, я был в командировке. Да, уволен две недели, как это произошло. Шло две недели назад.
Вот, и как бы нас, их ставят перед, и нас ставят перед выбором. То есть мы удовлетворимся тем, что, или, ну, по меньшей мере, как бы успокоимся, не удовлетворимся, успокоимся тем, что нам хоть что-то кинули. Нам как бы сказали, вот она, справедливость, смотрите, значит, исполнителей заорали.
Ты знаешь, я думаю, что если будут продолжаться развиваться события в этом ключе, то рано или поздно система может дать некоторый сбой. Например, у этих полицейских есть ведь семьи. Например, жена какого-нибудь полицейского, осужденного по этому делу, выйдет и скажет, моего мужа оговорили, его ни за что осудили, его сделали крайним, и я готова выйти и рассказать всем правду. Такое, в принципе, же может быть. Может...
Мне нравится, когда люди верят, что от заявления какой-нибудь жены вообще что-то может измениться. Ну, этот прием часто используется в художественной литературе и в фильмах, что найден будет такой документ, который перевернет все вообще мировоззрение.
Я не говорю, что это повлияет на ход дела. Я говорю, что, возможно, найдется человек, который представит нам, если не правду, то хотя бы полуправду.
Я, ты знаешь, в этом смысле гораздо более пессимистично настроен. Во-первых, я думаю, что в любом случае, так или иначе, ну, если уж совсем не идиоты, люди, в чем, надо сказать, в ходе этой истории много раз заставили сомневаться или, наоборот, укрепиться в этой точке зрения, что там действительно много идиотов. Это правда. Вот начиная с подкидывания наркотиков Голунову и как бы ожидания, что все это прокатит. Вот. И заканчивая всякими другими вещами, там типа того, что, ну вот на что рассчитывали, например, эти полицейские. Они думали, что их не сдадут, что ли? Ну,
Да, ты знаешь, я не думаю, что они рассчитывали на то, что их не сдадут.
Если они не идиоты, конечно, они поработают с семьями, и все будет в этом смысле нормально, там, с обещаниями. Там, да. Мы знаем, на самом деле, что у людей служивых часто бывает так. Убьют человека где-нибудь на Донбассе. Вот, его семья законно спрашивает, а с какого-то фига нам даже памятник не разрешают поставить? А потом перестает задавать эти вопросы. И как бы и памятник не ставят, и что там, и да, справедливости не добиваются, потому что как-то вопросы кулуарно решены. Ну, по сути, если уж так называть вещи своими именами.
Дали денег.
Ну, есть такая вещь, как торговля своими близкими. Вот, и она в данном случае может происходить. Поэтому я думаю, что дело даже не в этом. Я думаю, что даже если они на суде начнут активно колоться и активно сдавать всех там доверху, если они вообще что-то знают, обычно же в этой системе, в любой, ты знаешь не дальше своего непосредственного начальника. Когда он к тебе приходит и в лучшем случае говорит следующую фразу: генерал, интересуется, или генерал
или сверху,
просил.
Сверху сказали.
Ну, нет, сверху это обезлично. А когда генерал, ты можешь его вычислить по меньшей мере. И вот тогда можешь на кого-то выйти. А здесь, значит, единственное, кого они могут сдать, своего непосредственного начальника, а дальше уже должна быть какая-то цепочка. Но следствие не хочет идти по этой цепочке. Вот в чем дело. Оно прям активно уже нам рассказало, что не пойдет.
Что вам мало, что ли? Вот арестовали,
куда?
Хватит.
Вы что, там, на таких людей людей можно выйти? Да страшно самим это. Оставь. Не надо. А послушаем, что Олег Кашин думает по этому поводу. Сегодня он сделал колонку, написал колонку для издания «Репаблик». И что, пока не послушаем, мы, конечно, послушаем, а как же.
В обмен на арест пятерых полицейских Голунову предлагается смириться с тем, что чекисты по его делу проходить не будут. Заказное дело по затыканию рта журналисту, пройдя через череду компромиссов и разменов, превращается чуть ли не в бытовуху. Недотепистые оперативники, видите ли, хотели премию за работу. Фактически перед нами второй сезон дела Голунова, когда те же методы, то есть фальсификации, следственно-судебное жульничество, манипуляции и обман используются государственной системой уже не для того, чтобы посадить журналиста, а для того, чтобы обеспечить неприкосновенность заказчика. Преступления. Соблазняя Голунова частным отмщением, ну в самом деле, вот за решеткой тот, кто тебя бил, и чего еще тебе надо. Система предлагает ему стать соучастником спасения подполковника Медоева и генерала Дорофеева, соучастником того же самого преступления, жертвой которого сам Голунов стал прошлым летом. Об этом я, свежий Кашин, пишу сегодня для издания «Репаблик».
Ну, как мне кажется, Кашин пишет это сознанием дела, потому что он знает и те, кто нападал лично на него, то есть он знает дубину эту в лицо, фактически, да, и, ну, известны материалы дела, в которых, другого дела, в которых люди рассказали, кто, как и зачем заказал им Олега Кашина, кто был организатором, ну и всю схему абсолютно. Он знает и исполнителя, и организатора, и он знает заказчика со слов этих людей. И он понимает, о чем он говорит в данном случае. Поэтому мне кажется, здесь трудно, на самом деле, с одной стороны, согласиться, ну, потому что, а что, исполнители не должны, что ли, быть наказаны из-за этого? Одно другого не подменяет. Конечно, исполнители обязательно должны быть наказаны, чтобы в следующий раз думать, на самом деле, что можно и попасть. Несмотря на то, что до сих пор, конечно же, все это продолжается, и подкидывают, и взятки вымогают, и все что угодно, ну, из-за этого. И пытаются таким образом там публикации предотвратить или еще что-то. Все это происходит, никуда это не девается. Но даже наказание непосредственных исполнителей — это уже много. Я не говорю, что им надо ограничиваться. Нет, ни в коем случае. Я говорю, что нельзя противопоставлять, на одну чашу весов ставить. Мы, значит, кого наказываем? Только исполнителей? Или мы ищем заказчиков, пока не найдем, не наказываем никого? Вот в чем дело и вот в чем дилемма. И мне кажется, что да, в любом случае, следствие должно, обязано распутывать, колоть их, я не знаю, как угодно, расследовать эту историю, и в ходе следствия, и в ходе суда обязано раскрывать до самого... Но обязано не значит, что оно будет, что так будет, потому что следствие фактически ведет следствие, извините за тавтологию, против самого себя, потому что это оно расследует, как устроена система, оно должно в этом случае расследовать, как устроена система, а этого расследовать никто не хочет, зачем? Ну, это опасно, потому что это придется таким образом показывать и масштабы, и весь ужас того, что происходит, и демонтировать систему, в конце концов.
Именно так. Обстоятельства таковы, что система заточена на то, чтобы как можно быстрее замять это дело, чтобы исключить из этого дела как можно больше высокопоставленных людей, чтобы даже не упоминались их имена. Была опубликована история на BBC музыканта, парня из Омска, Дмитрия Федорова, молодой парень-музыкант, который рассказал близким, что подбросили ему наркотики. Буквально вчера эта публикация была на сайте BBC, почитайте. Значит, просто я почему рассказываю об этой истории, она очень хорошо иллюстрирует всю эту картину. Он рассказал близким, что он растерялся, ему пообещали условку, если он подпишет протоколы, он эти протоколы подписал, ему, значит, прислали адвоката по назначению, и уже, начиная с адвоката, все люди, которые с ним работали, были нацелены на то, чтобы поскорее все это замять без привлечения каких-то, значит, высокопоставленных полицейских. Эта история закончилась очень печально. Парню нашли хорошего адвоката, он стал работать по этому делу. Парня нашли через несколько дней мертвым на железной дороге, и семья абсолютно уверена, что его просто убрали, потому что он стал пытаться доказать, что наркотики ему были подброшены, и что вся эта система идет от верхов.
Да, еще один аспект, который я хотел затронуть вот в истории с Голуновым, это то, что вчера он написал у себя в телеграм-канале, что следствие, не следствие, а адвокаты, когда их арестовывали, адвокаты подсудимых, не подсудимых, еще обвиняемых, прошу прощения, обвиняемых, сказали, что они единственные кормильцы в семье, там кто-то из них кормится в семье, и они, без них будет сложно обеспечить семьи. И Голунов написал, что у меня самого сейчас 5 тысяч до зарплаты, но я готов оказать помощь, если семьи этих полицейских окажутся в критической ситуации. И это тоже, знаешь, такой моральный выбор, перед которым я хочу поставить и наших слушателей заодно. Вот Голунов говорит, я отдам какие-то свои деньги, что-то дам им, если семьи полицейских, которые ему подкидывали наркотики на самом-то уж деле. Они не признаются в этом, но мы-то с вами знаем, что так оно и было. Которые сажали его в тюрьму. Он этим семьям пожертвует деньги. Если Голунов, допустим, объявит сбор денег для семей полицейских, вы примете в этом участие, в этом сборе? Ну, хоть 100 рублей пожертвуйте, там, я думаю, что сильно много-то не надо. Если да, вы примете, вот Голунов объявил, вы ему верите, вы поддержите 101-20-11. Если нет, чего это помогать семьям полицейских, когда у них, значит, такие мужья? Или там отцы семейств. Или, если вы считаете, что им и так помогут без вас, 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
В Ютубе тоже идет голосование. Если вы примете участие в Голуновском, я так назову, сборе денег для семей полицейских, которые обвиняются по его делу, то 101-20-11. Небольшой суммы. Если вы не примете в этом участие, 101-20-22. Перечислишь денежку?
Сложный выбор, очень. С одной стороны, я вот хотела сказать, что надо бы побольше узнать об этих семьях, там, что они из себя представляют. А такой возможности нет. Вот даже у нас, у журналистов, нет никакой возможности докопаться до этих семей, посмотреть, что и как там. Хотела сказать, что жалко детей, например, которые останутся там без копейки, да, без кормильца в семье, но тоже как-то мысль возникает, что с одной стороны, если ты деньги переводишь, то ты фактически финансируешь эту систему, то есть и подаешь пример. Сегодня этого полицейского признали виновным в том, что он подбросил наркотики, завтра ему страна скинулась на обеспечение его семье. И, собственно, семья в полном порядке, то есть другой такой полицейский будет знать, что в следующий раз он, конечно, идет на риск, подбрасывая кому-то наркотики, но если что, о его семье позаботится. Ну вот зачем?
Я понимаю благородный порыв Ивана Голунова и вот его позицию, она в этом смысле понятна. Но я бы тоже не стал. Не потому что жалко, совершенно не жалко. Но потому что это ответственность конкретно этих глав, этих семейств. Вот. И я думаю, что они знали, в принципе, в какой системе работают, вот, они на это рассчитывали, и, ну, извините, знаете что, вы там, значит, чуть не посадили человека, вот, а мы теперь ваши семьи будем содержать, какая-то, ну, не содержать, конечно, безусловно, но скидываться, какая-то здесь, не, что-то у меня не сходится в моих морально-нравственных, может быть, я какой-то бесчеловечный, здесь ребеночка вот не пожалел, там, еще кого-то. Этот мент, вот этот полицейский, давайте с этого начнем, он бы пожалел вашего, моего ребеночка, пожалел бы где-нибудь, нет? Вот там, когда подбросил ему наркотики, например, а ребеночка расплакался, вот, и тот бы сказал, ну ладно, иди домой. Он пожалел бы? Да ни хрена, вообще ни хрена. Нет никакой жалости к таким людям. И к семьям их нет никакой жалости, извините за бесчеловечность, если уж честно. Ну так, просто. Потому что они и они тоже, и семьи эти, никого бы не пожалели. Они сказали, вчера, значит, было интервью базы с мамой одного из посаженных полицейских, ну, задержанных,
арестованных.
И она говорит, ну, она говорит, что я не знаю, там, в основном, там, все. Ну, вот, он сказал, что этого человека надо было посадить. Все. Вот человек не хочет ни в чем разбираться, как бы, ну, понятно, что для каждого близкий, он всегда не виноватый, он всегда правый, его всегда хочется освободить от ответственности буквально. Ну, такая вот судьба, знаете, что делать. Я, простите, здесь совсем бесчеловечен, нет у меня никакого вот чувства сострадания. У 20% чувства сострадания есть к семьям полицейских, и у 80% нет никакого в этом смысле. Не будут они
деньги
пересылать.
Ну, то есть, если будет такой сбор средств организован, есть вероятность, что эта сумма действительно будет собрана.
Я знаю, что я хотел сказать, если до главного, до заказчика дойдут, вот я его семье 100 рублей скину, без проблем, если только до заказчика дойдут. Просто чисто из-за того, что я не верю, 100% не верю в то, что это возможно. Что в Ютубе у нас? Какие результаты?
В Ютубе всего 2 человека, то есть 3% голосовавших помогли бы семьям полицейских, и 96...
2 на 96... Подожди. 3 на 97,
да, 3% только помогли, но у нас всегда жестче YouTube голосует.
Да. Тут, значит, еще одно дело, давайте о нем начнем говорить, потом после новостей продолжим. Давайте, да. Спасибо, Илья, ты очень поддерживаешь нас. Благодарю я Илью, звукорежиссера нашего. Хорошо. Значит, история с сестрами Хачатурян. Потому что вчера выяснилось, что дело их будет переквалифицировано. Их адвокаты об этом сказали. И, видимо, поскольку будет переквалификация статьи на самооборону, как говорят адвокаты, пока дело будет против них закрыто. И это вызывает как радость у одних, так и возмущение у других. Ты в какой части находишься, Елена?
Я считаю, что дело против девочек надо закрывать. Я видела, что даже в нашем YouTube-чате разгорелась дискуссия на этот счет, что далеко не все с этим согласны.
Ты говоришь, что надо их освобождать.
Да.
Верно?
Да. Я считаю, что девочек надо оправдать.
Да, мы поголосуем по этому поводу. Как вы относитесь к вот этой переквалификации дела? Ну, вот если дело против них будет прекращено, как вы это воспримете? Давайте я запущу сейчас, а после новостей мы подведем итог. Итак, вот если дело против сестер Хачатурян закроют, все, то вы обрадуетесь, вам радостно от этой новости. 101-21. Ну, скорее обрадуйтесь, у нас нет равнодушных, нет все равно результата. Это радость 101-21. Если вы считаете, что это не должно так быть, это вас скорее разочарует. 101-20-22.
Голосование. Процесс пошел. Сидит дед, скоро 20 лет. Кто его задевает, тот слезы проливает.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Одна из самых любимых нашими слушателями отбивок. У нас творческое задание есть, и давай мы о нем напомним. Левада-центр провел опрос и выяснилось, что 44% опрошенных верят словам президента Владимира Путина о том, что поправки в Конституцию вносятся в интересах населения. Мы так и назвали сегодняшнее творческое задание «В интересах населения» и предложили вам пофантазировать на эту тему, чтобы вы подумали, что еще может быть в интересах населения, что в нашей стране делается в интересах населения.
Ну, видимо, все, но только надо об этом рассказать в оригинальной ироничной форме, как вы обычно это любите делать. Плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван, две формы на нашем сайте, все годится. Мы голосовали про сестер Хачатурян, но, ты знаешь, там на самом деле, видимо, голоса тех, кто как бы говорит о том, что они убийцы и должны быть осуждены как убийцы, должны быть судимы как убийцы, или, по меньшей мере, что в этом кейсе все не так однозначно и суд разберется, видимо, голоса этих людей, они слышны только когда ты видишь их где-нибудь в чате, или поскольку они активны, эти люди, то кажется, что их много. Их на самом деле немного. Среди проголосовавших таковых 16%, 15,7%. Ну, вот их разочаровало, разочарует решение остановить дело, прекратить дело против сестер Хачатуряна. 84% у нас в телефоне говорят, что их это обрадует. Как у нас в Ютубе?
На Ютубе 90% обрадуется тому, что дело закрыто.
Еще больше разрыв. 90 на 10.
10%,
да. Спасибо, Егор.
Но самое страшное, что может произойти с девочками после, что после того, как дело будет закрыто, их просто вернут в их обычную жизнь. А тут же нужна реабилитация. Тут нужна огромная работа с этими детьми после всего безумия и ужаса, который с ними произошел. Мало того, что сначала им пришлось пережить эту трагедию в семье, так после этого им еще пришлось пережить эту трагедию с судами и следствиями. И я не знаю, сколько нужно лет, чтобы вернуть после этого детей к нормальной, обычной жизни, и смогут ли они жить как обычные люди после всего, что с ними стряслось. Это должно быть какой-то, должен быть мощнейший курс реабилитации с лучшими специалистами, и я как-то сомневаюсь, что государство такую возможность предоставит.
Женский взгляд Елены Лиховской. Ну, правда, я даже не подумал об этом. Я, знаешь, о чем подумал? О другом. О том, что это роднит, на самом деле, что роднит дело сестер Хачатурян с делом Ивана Голунова. С тем, что его исход такого рода был бы, скорее всего, невозможен без общественного резонанса. Ну, в деле Голунова 100% невозможен, очевидно. Вот. А здесь, ну, вероятность не намного, на самом деле, это ниже. Невозможно только общественный резонанс, который всколыхнул, и каким-то образом, значит, не дали сделать их убийцами, не дали, как бы, право на насилие собственных дочерей отцу. Вот. Я говорю об этом, потому что еще некоторое время, довольно долгое время в ходе этого процесса, внутри этого процесса, факт изнасилований не был установлен, ну, официально, формально. Но сейчас он установлен, там говорить не о чем, в принципе. То есть он абсолютно 100% установлен, и это очевидная, как мне кажется, вещь, и возможно, только тот человек, который очень хочет, чтобы его насиловали подобным образом, он может выступать там со стороны отца, говорить, что они убийцы и так далее. Видимо. И вот почему, у меня вопрос, почему, что с нами не так, что происходит с нами, с нашей системой, с государством, с правоохранительными органами, с президентом, что с нами не так, что очевидные вещи, как то случай с Голуновым или случай с сестрами Хачатурян, которые очевидны и подтверждаются документально, стопроцентно, что они требуют столь долгого процесса, столь долгой нервотрепки, столь долгих разбирательств каких-то. Какие силы стоят за... Ну, хорошо, какие силы стоят за подкидыванием наркотиков Голунова, мы себе примерно представляем. Но какие силы стоят за отцом-насильником? Вот какие силы не дают, значит, как-то довольно быстро с этим разобраться, с минимальной, там невозможно без нервотрепки, очевидно, с минимальной какой-то нервотрепкой, но людей же провезли по стиральной доске вот так много раз, их много раз целый день, целыми днями возили по этой стиральной доске наждачной бумаги, они все истертые. Почему так? Что происходит? Почему мы не можем без такого планомерного уничтожения собственных людей жить? И у меня нет ответа на этот вопрос. Любой ответ, как мне кажется, я знаю, что у вас-то есть, и вы, наверное, во многом правы в этом смысле, но любой ответ все равно будет слишком простой. Там, ну, эти тут не то, это Путин, значит, 20 лет, то все, 5-е, 10-е, окей. Но какого-то ответа, который бы всеобъемлюще подвел и не дал бы задать дополнительный вопрос, к сожалению, его нет.
Увы, это так. Если человека отбили, была ли это общественная кампания, была ли это его личные были ли усилия, если он там нанимал адвокатов, привлекал там лучших специалистов, отбился. Единственное, на что он может рассчитывать, это то, что его отпустят, и ему предложат сказать спасибо за то, что его не посадили. На этом и все.
Давай еще об одной теме успеем поговорить, наверное.
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну, совсем немного про этих теток в шубах, которые там, значит, в Крыму пришли поздравлять ветеранов и пожилых
они,
людей.
Они пришли,
да,
с подарками к блокадницам.
Блокадницам.
Принесли пироги с мясом, сделали фотографии для отчетности. На этих фотографиях видны пакеты с, значит, символикой «Единой России». Что-то они еще в них принесли. Эти женщины, местные депутаты, они сами признаются, что у них особо не было времени, что они на ходу забежали, поэтому даже не сняли шубы. Но, собственно, шубы и привлекли в первую очередь внимание к этим снимкам.
И там хлеб в целлофане.
И хлеб в целлофане. Да. Кто-то там сказал, что это
пироги,
помятые батоны, мятые принесли. Да, значит, их в интернете стали называть тетками в шубах.
Тетки
и
в шубах, да.
Осуждать за то, что они сделали это не по-человечески, на показ, на беду. Да и на показ-то толком сделать не смогли, потому что даже для отчетности снимки получили вот такими, извините, дурацкими.
Ну, их там то ли хотели уволить, а мэр, глава городского совета Керчи Майя Хужина даже сказал, что уходит в отставку. Но потом передумала. Мне Таня Фингегауэр прислала сообщение из «Медузы», а там ТАСС цитируется. Я отзываю свое заявление, это была сиюминутная слава.
А она как раз и считает, что она ни в чем не виновата. Она пишет об этом в социальных сетях и дает активные комментарии журналистам.
Конечно, не виновата. Господи, в чем они могут быть виноваты, в принципе? Вообще, они могут быть виноваты только в том, что они чиновники в такой стране. Вообще, ну, еще и происходит все это в Крыму, где есть проблемы-то покрупнее, чем тетки в шубах. Я имею в виду, прежде всего, аресты и задержания людей, которых потом обменивают с Украиной. И об этом можно тоже почитать, если вдруг интересуетесь. Но, тем не менее, раз уж зашла речь, тем более, что это у нас происходит повсеместно, может произойти, мы можем эту ситуацию представить себе в любом месте, а не только, значит, на теплом полуострове.
Ну и критикуют их за то, что они пришли к бедным блокадницам, которые там вместе с ними на фотографиях в стареньких халатах.
За что
критикуют? За шубы. Ну, сними они шубы. Что было бы лучше, если бы они на показ сделали пару постановочных снимков?
Ну, я думаю, что многие думают, что да, потому что, как показывает спор вокруг нового министра культуры, население у нас ханжеское, к сожалению, независимо от политических убеждений. Но в оставшиеся 30 секунд я хотел бы сказать... А, не 30 секунд, у нас побольше. Ну, тогда я развернусь на 2 минуты. Значит, что проблема-то в другом. Что в той стране, которая там поднялась с колен, которая называют великой, которая там нас все время призывает гордиться и так далее, вообще не должно быть такой ситуации, когда чиновник должен ходить к блокаднику, ну там не должен, а пускай даже он хочет ходить к блокаднику, вообще не должно было этого быть, чтобы они туда ходили с какими-то подарками, уж неважно, хорошими, плохими, странными, или какими-то веселыми, или полезными и так далее. Не должно этого быть в принципе. Это какой-то пережиток совка, когда ничего не хватало, и, значит, килограмм гречки в подарок считался, в общем, вполне себе сносным, и ничего в этом такого зазорного не было. Мы уже живем не в голодные времена, не в Советском Союзе. Я понимаю, что люди бедствуют. Но почему они бедствуют? Вот спросите. Почему, значит, батону хлеба должен быть блокадник рад? Почему он не прогонит их? Потому что эти же люди у него все украли. Они сначала украли, а потом пришли к нему, не снимая шуб. Понимаете, в чем дело? И дали батон хлеба, пофоткались и попиарились еще на его фоне. Что ж тут непонятного-то? Все очевидно и понятно. Потому что эти люди, они должны, конечно, получать от государства до конца своей жизни ни в чем не нуждаться. Я не говорю, что они должны, хотя тоже, в общем, неплохо было бы, и иметь огромные дома и путешествовать по зарубежам, не вылезать из этих, значит, туров заграничных. Но они ни в чем не должны нуждаться. Понимаете, это стыдно. Стыдно ходить и эти подарки раздавать. Лучше Сбербанк онлайн. Узнайте их телефоны, Сбербанк онлайн или каким-нибудь другим средством. Передайте им денег просто, и все. Не унижайтесь, и их не унижайте. Но это же не приносит пиара, это не приносит фоточек замечательных на фоне таких счастливых ветеранов. Поэтому, конечно, никто так не делает и не сделает никогда. Через 2 минуты проверка творческого задания у нас.
Реклама. Рынок заказа грузового такси в Москве. И только он. Врум-врум. Поэтому Газелькин выручает. Всегда. Всего от 690 рублей. Звони 495-3 миллиона.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем. Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Могила в Ангусе и прослушка романов. 2 миллиона донгов.
Кецалькоатль и Гуо и могила Дуняши. А флагпуй пьет Акпетеши.
Близнецы Цейлона и синие люди Норт Минча. 6 мамбинов под Пхака.
А также вера надежды из поселка Драмс. В программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
В пятницу за 12 минут до полуночи. С повторами в другие дни. В зависимости от того, когда вы слушаете эту программу.
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку... пришлю.
На наш каравай рот не разевай. Если нас тронешь, разбомбим Воронеж.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
В интересах населения, ну, во всяком случае, Владимир Путин уверен, что изменения Конституции делаются в интересах населения. С ним, согласно опросу Левада-центра, согласны, его поддерживают в этом 44%.
Верят, что это делается в интересах населения.
А 47 не верят. То есть большинство населения уже не верит Путину. Интересный сам по себе феномен. И мы решили вас спросить, что же еще может быть в интересах населения. Вообще просто творческое задание было на тему «В интересах населения». И вот лучшие варианты, которые пришли к нам за 40 минут.
Евгений из Самарской области. В интересах населения власть без капли сожаления предлагает изменения в Конституцию страны. У народа настроение не восторг, а удивление и критическое мнение. Им такие не нужны. Дайте нам, что обещали, то, что 20 лет мы ждали. Вы верните, что украли. Хватит нам дурить мозги. Ну а если не поймете, обещаем огребете. Не ходите даже к тете. Как с руки, так и с ноги. Прям с угрозами так.
Давид Ридзе сегодня несколько, как это часто с ним бывает, произведение нам представил. И ты знаешь, мы вчера планировали, и участники нашей группы знали об этих планах, планировали, что, возможно, новая зарплата премьер-министра, точнее, старая зарплата премьер-министра, потому что они не отличаются, станет темой нашего творческого задания. Не премьер-министра, бывшего премьер-министра.
Дмитрия Медведева.
Вот. И он объединил две эти темы все-таки. Не исключаю, что готовился. Не жизнь, а рай, конечно, у Димона. Не за 100 тысяч, даже не за 200. Балду гонять теперь за пол лимона. Продолжит наш Димон на новом месте. И робко возразили президенту. Удар, ведь все же это по бюджету. Но президент отверг все обвинения. Все это в интересах населения.
Смешно. Артем из Москвы. Власти каждое движение. В интересах населения. В результате населения в интересном положении.
Еще одно от Давида Ридзе. На Сирию мы тратим миллиарды, у госчиновников гигантские зарплаты, и у меня такое ощущение, что это тоже в интересах населения.
Сергей Булавский из Петербурга написал: по опросу от Левады, что народу в жизни надо? Дайте минимум народу, он готов в огонь и воду. Это Путину решать, конституцию менять или править без нее. Дал бы денег на житье, больше ничего не надо. Вот что выяснил Левада.
Владимир Дзугивский вспоминает Леонида Филатова. Вызывает интерес к конституции разрез. Объяснить, как населению жить с поправками альбес?
Инна прислала: в интересах населения все законы и давление. Если есть у вас сомнения, то валите в отдаление.
Сергей Архандеев: задеру подол России матушки, вновь ее поставлю на колени я. Ну а вы поверьте мне, ребятушки, это в интересах населения.
В интересах населения на века продлим правление, и наступит, наконец, полный тут конститутец.
Лев Опекушин: когда своей же веришь пропаганде, когда во всем врагов ты обвиняешь, и говорить ты хочешь только с Ганди, и конституцию легко меняешь, когда ты думаешь, что ты достоин трона, что ты из кресла президента вырос и ощущаешь на себе корону, так это вот и есть коронавирус.
Из Пермского края. Все в интересах населения. Налоги, возрасты, побор. И бесконечно этот вздор нести нам будут без сомнений. Нести до тех, до самых пор, пока в народе есть терпение.
Владимир Дзугивский: в интересах всех людей танец белых лебедей, а не эти ваши правки конституции своей.
Из Москвы, без подписи. Вот вам тарифов повышение. Все в интересах населения.
Вот, отлично. Это хороший эпиграф к сегодняшнему творческому заданию. Елена Грегори: власть в высоком терему, коль поступит по уму, в интересах населения едет пусть на Колыму. Если же этот интерес в душу ей вселяет стресс, то Гаага в помощь будет, хоть с поправками, хоть без.
Давай еще из Фейсбука.
Сегодня, ты знаешь, очень много вот по Леониду Филатову. Ну, не очень много, но есть. Так, Антон Борисенко: в интересах населения властью тщетно молодящейся оживление выражения, что по просьбам все трудящихся. В интересах населения это к жертвам оглупления. Но у прочих, тем не менее, вызывает озверение.
Есть у тебя еще хороший вариант? У меня, пожалуй, все.
Есть, да. Пока ты не остановишь меня, я буду... Или пока время не разлучит нас. Талия Ливари: я вот это население, я имею интерес. Для меня повысят цены и сдадут Китаю лес. Для меня торгуют нефтью. И немного для жены. Несогласные, проверьте, мне их тащат из страны. Это мне повысит возраст, чтобы на пенсию не шел. Молодиться лучший способ. То есть мне же хорошо. Я счастлив, как именинник, и готов на 100 боев. Только гляну в холодильник. Подожди-ка, Соловьев. Так, Андрей Алексеев. Есть у нас еще. Вот у вас отняли деньги и делиться не хотят. В интересах населения это делается, брат. Возле ваших поселений чайки с мусором кружат. В интересах населения это делается, брат. В конституции знамение, скоро будет султанат. В интересах населения это делает гарант. Андрей Алексеев отмечает, что это можно продолжать бесконечно. Вы можете тоже...
А так у нас и бывает часто, что потом продолжение пишут другие авторы, правильно?
Да. Так, значит, а у тебя же было, слушай, это у тебя было про наступит наконец полный тут...
Конститутец.
Конститутец. Да, и у меня тоже есть,
как, вот, они, выговорил,
как они проникают и к тебе, и ко мне-то, да, одинаково. Так, Маша Трифонова: небольшое уточнение. Населяет население небольшое поселение, что не зря назвали круто именем родной валюты, а с протестами идет этот, как его, народ. Тоже цитата из Леонида Филатова. Ну, пожалуй, на сегодня хватит. Больше отличных вариантов, которые вы нам сегодня прислали, найдете на сайте нашей радиостанции или у меня на Плюшев.ком. С вами всю эту неделю были Елена Лиховская
и Александр Плюшев.
Но мы еще успеем рассказать вам о погоде, если вы слушаете, конечно, нас по московскому расписанию.
Слушайте на Эхе программу «Красная площадь. Дом 1». Совместный проект с Государственным историческим музеем. Проводим радиоэкскурсию. В центре внимания один экспонат. История в деталях на сайте Эхо и в прямом эфире каждую субботу.
Внимание! Теперь программа «Красная площадь» выходит сразу после программы «Музейные палаты» в 10:54.
Подробности на echo.msk.ru.
Телевизионные итоги недели в программе Арины Бородиной «Программное обеспечение». И пусть услышит вся Россия эфир Бородиной.
«Программное обеспечение» по субботам после 14 часов с повтором в воскресенье после 7:35.
Украинские радикалы-бандеровцы в Киеве засунули в мусорный контейнер почетного ветерана труда Маргариту Соломоновну Журко.
Шо? Украинская власть запретила российский сыр.
Да идти-то, что такое?
В центре Киева нечего есть известному российскому журналисту Матвею Гонопольскому.
Да ладно. Алло, дядя, шо там у них?
Слухай, да шо ты веришь всяким злыдням? В Киеве прекрасная погода, включай радио «Эхо Москвы». Я подробно расскажу, шо там у них. А на самом деле, шо там у них в Украине.
Образовательная программа на русском и украинском языках.
Слушайте программу по воскресеньям после 17 часов.
В это воскресенье после 22 часов тема программы «Цена революции. Поражение белых. Деникин и казачество. Конец 19-го, начало 20-го года. Цена революции. В воскресенье после 10 вечера».
Эхо Москвы. От винта.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В ночь с пятницы на субботу после часа ночи. В эфире один Высоцкий.
Давай прервемся на время.
Давай.
Ну и рожа у тебя, Володь. Ох, рожа. Смотреть страшно.
А утром в субботу уже на сайте в специальном блоге...
Крик — это на помощи! Эхо подхватит, подхватит! Проворно! Усилит и бережно в руки своих донесет.
Владимир Высоцкий. Глава за главой.
В эту пятницу после 15 часов в программе «Персонально ваш» журналист Юрий Сапрыкин. «Персонально ваш». Пятницу после 15 часов.
Метеоскоп.
Вот интересно, погода сегодня за утро почти никак не менялась. 0 градусов, как было, так и есть. Ощущается, как минус 3. Давление 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 91%. Дует северо-западный ветер во скорости 1 метр в секунду. В течение дня будет максимум плюс 1 градус. Будет так же облачно, как сейчас. Может быть, как снег, так и дождь.
Едва ли не впервые предсказывают зиму за эту зиму, потому что в ночь на четверг до минус 11 градусов на следующий. Но неделя еще впереди, поэтому очень сложно предполагать, будет ли это. Зато довольно легко предполагать, что и завтра, и послезавтра около нуля, потому что погода это не меняется уже пару месяцев. Снег, местами гололедица, мокрый снег и все прочее. 735 миллиметров ртутного столба сейчас, потом чуть-чуть подрастет, но к началу недели опять будет падать и будет очень низким. 726 миллиметров вот в понедельник. Так что метеозависимым людям не расслабляться. Елена Лиховская.
Александр Плющев.
Счастливо.
Пока.